Здравствуйте, как меня слышно?
Да, слышно хорошо.
Ладно, хорошо. Тогда я думаю, что мы начнем с... У нас не все Ириан собрались, да? Еще так. Они подтягиваются.
Все. Ну, там одни еще остались, но я думаю, подключатся.
А так, в целом, по группам люди все уже на месте или еще тянутся? Как нам лучше, ответ на вопрос сделать или лекцию начать?
Мне кажется, лучше лекцию, наверное, начать, а потом пусть подтягиваются.
Просто лекция такая серьезная, как бы лучше, чтобы они все услышали. Если мы не уверены, что все пришли, если процентов 15 не пришли, значит лучше ответ на вопрос.
Хорошо, давайте ответы на вопросы. Вот Йошкар-Ола, у них уже есть вопрос. Можно?
Да, пожалуйста.
Так, Йошкар-Ола.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вопрос следующий. Вот я на пути еще к наставнику своему, но вот я знаю, у него сейчас очень сложный период в жизни. Он возглавляет мужской монастырь, и из вот этого святого места хотят сделать коммерческое предприятие. Сделать гостиничный комплекс из келий монахов и так далее. Вот вопрос, как молиться за него, чтобы помочь ему. И второе, один из его духовных чад, ну, предал его, он очень тяжело это переживает. И его возвысили, и он как бы сейчас является начальником вот этого игумена. Вот хотелось бы очень ему помочь. Каким образом это можно сделать? Спасибо.
Это серьезный вопрос, потому что он касается более глубоких понятий в отношениях. И если говорить о помощи старшему, то прежде всего нужно понять, что есть разница между человеком и Богом, и у всех людей есть свои трудности в жизни. Даже можно так сказать, что у старших также есть и недостатки. Когда люди обожествляют человека, они начинают думать, что у него не должно быть никаких трудностей и тем более недостатков. В результате разрушаются отношения и связь с Богом прерывается, потому что мы идеализируем все, то есть мы не понимаем, что старшие являются примером для нас в самом методе служения, то есть старшинство нужно в двух вопросах. Первый вопрос — это методология, то есть нужно изучать, как правильно служить Богу. Методологический вопрос, старшие могут быть очень опытны в этих вопросах. И второй вопрос — это пример. Ну, то есть пример не означает, вот в данном случае могут быть сложности, потому что некоторые люди думают, что пример означает, что человек всегда и везде должен со всем справляться. Часто мы не понимаем, насколько трудно бывает идти духовным путем, особенно в разные, особенно очень тяжелые периоды. И вот если ученик глубокий, он тогда может во всем равняться на старшего, но часто ученики думают, что старшие всегда и везде должны блестяще справляться со всей ситуацией. А другой момент очень важный — это жизнь старшего, то есть жизнь, она может быть всякой. Допустим, решили построить гостиничный комплекс в монастыре. В общем-то, с точки зрения духовной жизни монахов, скорее всего, ничего в этом плохого нет. Просто есть разные взгляды на этот вопрос. И, допустим, если ваш старший считает, что это не очень хорошо, то значит, так он считает. То есть это его восприятие мира, и оно, в общем-то, правильное, потому что всегда есть в монашестве есть два направления. Одно направление сопряжено с проповедью, а другое с затворничеством. И баланс между этими двумя направлениями очень сложно выбрать, потому что если увеличивать проповедь, то тогда уменьшается чистота. Ну, часто так бывает, что человек просто ну, живет в суете, не сильно погружаясь в глубокую духовную жизнь. С другой стороны, если уходить только в затворничество, то тогда элементарно даже на поддержание храма может часто не хватать средств, и люди тогда начинают страдать от скудности и нищеты в своей жизни. Не все выдерживают такой жизни. И часто это тоже приводит к поражению. Но это как бы я просто, ну или, допустим, младший стал старшим. Ну, с точки зрения как бы духовной жизни здесь ничего такого проблематичного нет, потому что старший — это тот, кто может любое испытание выдержать. Но иногда бывает, что человек неквалифицированный стал старшим. Тогда, конечно, будет тяжело. Но что касается помощи старшему, то часто в молитве, я пробовал помогать старшим в молитве, часто эта молитва не принимается. То есть я просто молюсь за старшего и чувствую, что он отвергает мою молитву, у меня как будто как от стенку горох, такой, как сказать. Вот, это вопрос о том, как ты поставишь эту молитву. То есть если ты будешь ставить, допустим, молитву, пускай у старшего все будет легче, все образуется, а может быть, ему и не надо, чтобы все образовалось, потому что он старший, то есть Бог посылает ему свои испытания, и мы не можем в это вмешиваться. Вот. А если молиться о том, чтобы Господь послал успех в духовной жизни, чтобы дал возможность победить судьбу, стать ближе к Богу, ну, как бы, я думаю, такая молитва нормальная. А еще лучше, когда человек молится о том, чтобы ему свое служение перед старшим выполнять так, чтобы ему стало легче. Это еще лучше, потому что таким образом мы непосредственно как бы обращаемся к Богу за то, чтобы самим действовать правильно в отношениях со старшим. Это часто старшему сильно облегчает жизнь. Часто бывает так, что мы лезем не в свои дела. У меня был случай, допустим, у одного моего старшего, у него был реально большой срыв, связанный с духовной жизнью. Ну, для простого человека мы называем падением. Ну, не такое уж большое падение, то есть, но тем не менее. И я молился за то, чтобы Бог дал ему возможность как-то, ну, восстановиться духовно. Эта молитва не была принята, я не чувствовал. И причем я молился не один, молились человек 50, наверное, и все сказали, что не принимается молитва. Вот. Ну, то есть, как бы, и мы сразу поняли, что это просто испытание определенное, которое старший должен пройти, и мы не должны вмешиваться в это испытание. То есть мы хотим это испытание облегчить ему, а Бог, наоборот, не хочет. И здесь как бы это уже получается не наше дело. В любом случае попробовать можно помолиться так, если у тебя есть на это внутренняя сила, вот, и так далее. Но самое главное, что я вам могу точно сказать, это я могу точно вам сказать, это проверено жизнями сотен людей, что вот в политику в отношениях в монастыре кто лучше, кто хуже, кто мешает ему, кто не мешает, лучше вам вообще никак своим сознанием не лезть. Даже если он жалуется, отмечает на эти вещи, как бы вам говорит об этом, но вы должны понять, что здесь находится экзамен уже не для него, а для вас. Потому что вы ненароком можете оскорбить возвышенную личность, которая идет к Богу. Вот сейчас даже вы сказали ученик, когда слово его стал выше. Я заметил в ваших словах пренебрежение к этому возвышенному человеку. Но вы на самом деле не понимаете его. Я сразу же настроился на эту личность и увидел, что этот человек на самом деле просто имеет большие лидерские качества. Он по природе такой хозяйственный, очень строгий и может много что сделать правильного. Но, может быть, это как-то негативно отражается на его отношениях со старшим. Это возможно, потому что в менеджменте всегда есть разные стороны медали. Вот, это не ваше дело. вы можете сильно пострадать от этого. Это я вам точно могу сказать на все 100%, и вы уже от этого страдаете. Ваша духовная сила теряется от этого, энтузиазм теряется, вера теряется, потому что вы лезете не в свои дела. Это будьте очень осторожны. То есть то, что происходит в монастыре, это жизнь. Вот, допустим, я приведу пример. Если, допустим, возвышенный муж и возвышенная жена, между ними могут быть, ну, вполне конкретные ссоры. И если кто-то лезет в эту ситуацию, начинает там принимать чью-то сторону, он, несомненно, деградирует, этот человек. Это несомненно. Потому что в семейной жизни, а монастырь — это семейная жизнь, это большая семья, могут быть разные ситуации. И это не наше.
Спасибо большое. Спасибо. Благодарю вас.
Вопросы?
Так, Бийск. Бийск, ваш вопрос. Обратите внимание, что вопросы по теме семинара, тема наставничества.
Да, мы говорим про наставничество.
Я извиняюсь перед участниками. Здравствуйте, во-первых. У меня не по теме семинара, можно сказать.
Да, нельзя.
Это нельзя.
Угу. Так, дальше, Рига, ваш вопрос.
Это будет полезно только вам, но все остальные пострадают от вашего вопроса, если это не по теме семинара.
Здравствуйте.
Рига, да, вас слышно, говорите.
У меня такой вопрос. Спасибо за лекции, за ваш труд. И вопрос у меня такой. Мы с мужем на грани развода, и как бы психолог мне посоветовал использовать его как будто наставника, что он мне помог с советом, как найти работу, и как бы таким способом все решить. Как вы думаете об этом? И, может быть, есть какой-то лучший вариант?
Муж — это... наставник. Некоторые мужчины думают, что им нечего от жены учиться, нечему. Но это безумие. Потому что женщина — это сердце мужа, она может много чего подсказать и спасти от каких-то трудностей, хотя всегда мужчине кажется с первого взгляда, что то, что говорит женщина, это глупость. На самом деле это всего лишь первый взгляд. Мудрый мужчина может понять, как использовать любую информацию, которая идет от жены для помощи. Но насколько он мудрый, я не знаю. Что касается вашей ситуации, это, конечно, не тема, как бы, этой сегодняшней беседы. У вас просто нашла коса на камень, то есть... Он жестко себя повел, вы жестко себя повели. И результат вот такой. Надо уступать. То есть, если вы не умеете уступать сразу, уступите потом. Всегда человек должен учиться ставить в семейной жизни себя на второе место, а не на первое. И это, кстати, очень помогает потом принять наставника, потому что мы, ну, это и причина главная, что мы живем в этом материальном мире, что мы себя считаем в какой-то степени главными, или в скобках Богом. Ну, то есть мы как бы чувствуем себя, что мы главные. На самом деле мы здесь абсолютно не главные. И вот это есть женское чувство, что я как бы знаю, как мне надо, есть мужское. Это хитрый такой прием, как бы относиться к мужу снисходительно, типа «ты мой наставник». Он хитрый вначале, потому что он мирит отношения, но потом он может стать очень большой проблемой для вас в жизни, потому что это всего лишь прием. Вы однозначно не считаете его наставником. Вы видите кучу недостатков в нем, я вижу даже, как вы на него реагируете, как вы на него настроены. Это просто игра. Психологи часто не понимают глубину всех вещей, они просто советуют какие-то игры, как вот детям советуют играть в эту куколку или в ту. Понимаете, отношения с наставником — это не игра. И если вы его таким возводите в своих глазах, то имейте в виду, что такие отношения всегда имеют два полюса. Один полюс может быть хорошим, то, что вы себя немножко подрихтуете как человек, научитесь слушаться. А другой полюс может быть очень плохим, потому что он и так гордый человек. Вы его сделаете совсем гордым. И потом на будущее ваши отношения могут пострадать еще сильнее. Поэтому решайте вопрос только одним способом. Во-первых, я не вижу никакого развода у вас. Я вижу принцип, который разрушает вашу жизнь. Уберите его из жизни, уступайте. И сразу же отношения наладятся. Все. Ну, спросите еще раз. Вас не слышно, вы не включили микрофон.
Да. Но он сейчас на меня очень сильно обиженный, и я как бы даже не могу уступать к нему.
Ну, это получается очень плохо. Вы просто застучитесь, смски пишите, я все поняла. Как бы через пройдет какое-то время, он простит вас. Это очень просто решается. Вам надо самой переступить через свои правила внутренние. В этом я вам точно говорю, надо это часто, периодически делать. Я так делаю всегда в своей личной жизни. Не потому, что я такой плохой, а потому, что я знаю, что часто близкий человек просто не понимает, как надо. Он не понимает правильности своего поведения, неправильность. Просто не понимает. Ну и что теперь разрушать семью из-за этого? Я философски отношусь к этому. То есть я просто прощаю и даю возможность быть глупым близкому человеку. Но вы не хотите давать такой возможности. Это ваша проблема.
Так, спасибо.
Ладно, мы сейчас уже начнем беседу.
Хорошо.
Для беседы я хотел бы выразить свое почтение отцу Амбросию, который присутствует у нас на лекции, и также сказать, что он в какой-то степени в каких-то вопросах для меня даже старший. И я думаю, что вам всем следует на его лекцию, на его беседу, которая будет 2, по-моему, февраля начнется, всем советую попасть. И таким образом учиться у... Я уважаю, как людей, которые давать вам знания. Вот. А теперь мы с вами начнем, в общем-то, говорить по этой теме. Эта тема очень серьезная и очень глубокая, очень важная. И поэтому не все попали на этот семинар. Думаю, что вот то, что там в каком-то городе сказали, что что-то у нас сегодня небольшая явка, это указывает на то, что Бог не всех пускает даже на эту беседу в виде занятости или ощущения, что это мне не надо и так далее. На самом деле, если говорить вообще о человеческой жизни, то это самая главная тема человеческой жизни. И все, кто не пришли на этот семинар, это значит, что они пока этого не поняли. Но ничего, это все у них будет впереди. Я думаю, что многие прослушают в записи этот семинар. У нас все записывается даже, да, Лен? Все нормально? Итак, начнем с того, что мы должны вообще в целом разобраться в вопросе старшинства или в отношении вообще к людям, которые занимаются духовной практикой. Следует знать, что если человек встал на духовный путь, начал читать молитву, поставил на первое место Бога в своей жизни и начал идти духовным путем, то немедленно нужно понять, что с этим человеком есть особое отношение у Бога. И без милости Бога встать на духовный путь, даже просто встать, невозможно. На это нужно особое расположение Господа. И если у человека это в жизни произошло, то немедленно следует начать уважать этого человека. Также следует знать, что если человек решил, считает себя членом какого-то духовного сообщества, и у него, этого человека, нет достаточного уважения к этому духовному сообществу, несомненно, через какое-то время этот человек свернет с духовного пути. Причина заключается в том, что Богу не нравится, когда человек ведет себя неправильно с его приближенными. Ну, то есть, другими словами, отношения с теми людьми, которые идут к Богу, и отношения со всеми остальными людьми, которые есть в этом мире, могут сильно отличаться друг от друга. И причина отличия заключается в том, что в отношениях со всеми людьми остальными мы, несомненно, тоже должны быть уважительными. Но при этом, если мы не уважительны, то реакция будет просто в виде страданий, то есть в моей жизни. Я просто за это отвечу. Но если я неуважителен к людям, которые идут духовным путем, то, несомненно, я сам могу свернуть с этого пути. То есть в этом будет серьезное наказание, которое гораздо больше, чем все остальные, потому что встать на духовный путь является самым главным в жизни человека. Ничего главнее быть не может. Ни рождение детей, ни создание семьи, ни здоровье, ни работа, ни образование, ни какие-то открытия, которые человек совершил, и даже не самосовершенствование. То есть самосовершенствование и духовный путь — это совершенно разные вещи. Люди могут заниматься самосовершенствованием, при этом быть просто очень сильно далеки от духовного пути. Потому что духовный путь — это всегда только одна вещь. Это путь к Богу, а не просто как бы созерцание себя в сердце там и так далее. Это все, что угодно люди могут делать, но это не является духовным путь. Это путь, который приводит просто человека к более благостной жизни. У него, может быть, больше счастья в жизни будет, но цель или смысл жизни от этого нисколько не меняется. Будет больше счастья в жизни у человека или будет меньше. От этого ровным счетом никакого изменения в судьбе человека нет, потому что цель человека — это достичь Бога. И если человек Бога не достигает в этой жизни, пусть даже он живет более счастливо, более благостно, то смысла в этой жизни большого нет. Ну, то есть, другими словами, каждый маленький шаг по направлению к Богу является самым главным, что есть в жизни человека, и все остальное является второстепенным. Если человек не понимает этого, то он проживает свою жизнь зря. И если говорить обо мне, то я просто, ну, это такие сокровенные вещи. Последние 6 или 7 жизней, которые были у меня, я прожил зря. Ну, то есть только 8 жизней назад, это то, что из моей медитации вижу. Я занимался духовной практикой серьезно и шел к Богу серьезно. А все, что было до этого, то есть после этого, является результатом оскорблений, которые я нанес по отношению к святым людям, к возвышенным людям. Может быть, не святым, но возвышенным людям. И результат этих оскорблений на 7 жизней бултыхание назад в заботы, которые у меня были, и все остальные дела, которые являются, в общем-то, бесполезными с точки зрения развития человека. Запомните это. Итак, мы сейчас не говорим об отношениях с старшими, да? Мы говорим просто об взаимоотношениях с теми, кто идет духовным путем. Опасность неправильного понимания этих отношений колоссальна, колоссальна. Это очень важно понять, что когда мы приходим в то место, где люди служат Богу, это не наше место, это место Бога. И там мы должны строить такие отношения с ними, которые прописаны самим Богом. Если вы хотите знать, как надо относиться к этим людям, не как вы хотите к ним относиться и как вам кажется с ним надо относиться, а как на самом деле надо к ним относиться, изучайте Священное Писание. И там Бог скажет, как вам надо относиться к тем людям, которые идут духовным путем. Прежде всего, надо понять, что мы не имеем права их судить за их ошибки. Допустим, совершил кто-то ошибку, это его путь, это его как бы отношение с Богом уже, не отношение с этой жизнью. И Бог сам с ним разберется. Нам, нашей помощи в этом абсолютно не на, ну, она абсолютно не нужна. Наша помощь, наша критика этого человека и так далее. Другое дело, что мы должны как бы делать выводы для себя из того, что происходит с теми, кто нас окружает. Это другое дело. Но опять же, выводы не по отношению к ним, а по отношению к нам самим. Итак, если вы хотите получить наставника в жизни, знайте, что первым наставником в жизни является духовное сообщество людей. Если вы к нему относитесь неправильно, никакого наставника вы не получите, потому что Бог вас развивать абсолютно не заинтересован в этом случае. Зачем как бы паршивую овцу в стадо вводить, понимаете? То есть все овцы могут стать паршивыми, потому что это зараза, понимаете? Поэтому инфекционное заболевание. Поэтому сначала надо у человека вылечить инфекцию, а потом его приближать уже к духовному сообществу. Инфекция является неправильное представление об отношениях к тем, кто идет духовным путем. Вот это надо усвоить, самое первое. Не усвоили, никаких отношений со старшими не будет, даже если у вас будет старший. Допустим, вы решили, что у вас есть старший, но если вы не уважаете духовное сообщество в целом, никакого уважения к старшему у вас не будет. Это будет просто ну, ваше как бы, такое мнение, что у вас есть старший, но от этого ровным счетом в вашей жизни ничего не будет меняться. Дальше поехали. Если вы все-таки научились правильно, уважительно относиться к тем людям, которые идут духовным путем, а самое главное в этом вопросе является оценка их духовной жизни и вообще жизни в целом, если вы перестаете как бы сильно углубляться в анализ их жизни, их деятельности и уважаете их духовный путь, то тогда в вашей жизни, несомненно, наступит следующий этап. Это значит, что на вас начнут обращать внимание люди, которые серьезно занимаются духовной практикой. Обратите внимание, не те люди, которые склонны также к критицизму, как вы, потому что среди старших и такие есть, и они будут вам рассказывать не о духовной жизни, а они будут вам рассказывать, кто вокруг хороший, а кто вокруг плохой. И таким образом будут разрушать вашу духовную жизнь. Настоящие старшие будут привлекаться вами, если вы будете в сердце такие же смиренные, как и они. То есть, другими словами, вы получите старших братьев в своей жизни только в том случае, если ваше сердце будет для этого готово. Ну, то есть, ваше сердце, когда будет способно принимать людей такими, какие они есть, и главное ценить в них эту самую направленность к Богу, то в этом случае, несомненно, вы получите в жизни старших братьев. Чем отличается старший брат от наставника? Он отличается тем, что старший брат, он не претендует на роль наставника. Он просто вам дает советы по-дружески, которые вы можете выполнять, а можете не выполнять. Потому что отношения с наставником от этого, от таких советов, от таких отношений отличаются. Понимаете? И вообще даже в наставничестве есть разные уровни, понимаете? И это тоже надо понять, что не каждый человек готов каким-то уровнем. Итак, получить старшего брата в своей жизни возможно, если вы будете добры сердцем к тем, кто идет духовным путем. И что это за отношения такие со старшими братьями? Вы считаете этого человека наставником. Понимаете, вы его считаем наставником. Но он себя наставником не считает. Вот такие отношения со старшим братом. То есть вы к нему относитесь не просто как к братану, понимаете? То есть не как к равному, вы к нему относитесь как к старшему. И вы уважаете его советы, но понимаете в своем сердце, понимаете, что не всегда вы способны следовать его наставлениям. И именно поэтому Бог вам не дает наставника. Бог не дает наставника не потому, что человек не заметил как-то наставника, или ему не повезло, некоторые думают, как найти наставника. То есть это слово «найти наставника» уже означает какой-то вариант везения, потому что найти можно 5 рублей там, или 5 гривен где-то, понимаете, но наставника найти невозможно, потому что это человек Бога. То есть он дается Богом или не дается, все зависит от того, насколько человек способен его принять. Даже слово «наставник» на санскрите называется «гуру». Слово «гуру» есть «лакху», слово «лакху» переводится «легкий», а есть «гуру» слово, которое переводится «тяжелый». Понимаете? То есть другими словами, прямо в этом самом слове «наставник» заложено какой-то другой смысл, понимаете? И смысл называется «тяжелый человек» для меня, «тяжелый». То есть этот человек, который не будет меня гладить по шерсти вообще сначала, потому что это очень опасно, ученика гладить по шерсти, понимаете? То есть ну, тяжелый, если говорить о наставнике, который уже не является старшим братом, потому что старший брат или просто духовно более зрелый, чем ты человек, он наоборот будет тебя поощрять, вдохновлять, говорить тебе, что все нормально, ничего страшного не происходит, и вообще у тебя никаких проблем нет, ты двигаешься хорошо и так далее. Он будет тебе говорить много добрых слов для того, чтобы тебя вдохновлять. Иногда намеком он может тебе сказать то, что является наставлением уже настоящим, но ты можешь, допустим, подумать, что это, ну, как бы, ты к этому не готов. И он вообще даже на это не обратит внимания. То есть старший брат или человек, который воспринимает тебя фактически как друга воспринимает, но при этом дружит с тобой особенно. То есть он позволяет себе, тебе проповедовать. Ну, то есть причем проповедовать не на равных, а немножко как старше. Например, если ты ему, ну, он тебе что-то сказал, и ты ему сказал еще что-то в ответ, то он может тебя поправить и сказать, да-да-да, вот это так, но вот здесь ты немножко не прав. То есть он будет образовывать тебя философии, обучать правилам духовной жизни, говорить тебе о том, где опасность, а где нет. Но как только он будет тебе, начнет тебе говорить, кто хороший, кто плохой, с этого момента лучше тебе с ним не общаться. Потому что следует понять, что эта тема, кто хороший, кто плохой, она настолько сокровенна и настолько опасна, как бы на ней заострять внимание, что здесь есть свой этикет. Например, если тебе старший брат говорит, ты вот с этим человеком не надо слишком близко общаться сейчас, это тебе не поможет. Понимаете, это означает, что он уважает этого человека, но считает, что у него есть какие-то трудности в духовной жизни. Понимаете, он не сказал, что этот человек плохой. Он не сказал, что ну, как бы он младший там, или равный для тебя. Он может быть старшим, но он может сказать тебе, что лучше тебе не строить с ним близкие отношения. И в этом, с этой фразе можно понять только одну вещь, что он уважает его, и, может быть, он сам даже с ним строит близкие отношения, но тебе пока рано. Возможно, из-за того, что в его сердце много критики. То есть критика — это страшная вещь, потому что все, что происходит в духовной жизни с человеком, это его личное отношение с Богом. А как Бог ведет человека по духовному пути? Для нас это темный лес. Может вести его совершенно по-разному, непонятно для нас как. И поэтому будьте осторожны. Поэтому развивайте отношения с теми, кто больше говорит о духовной жизни, о работе над собой, о принятии, о прощении, но мало говорит о том, кто хороший, кто плохой. Вот эти темы лучше всего начинающему духовный путь вообще как бы забыть. Это не тема для обсуждения. Также имейте в виду, что если беседа начинается от другой духовной традиции какой-то, то здесь тоже важно разделить две вещи. Первая вещь, когда наставник или старший брат, допустим, говорит о том, чем отличается философия или практика этой духовной традиции какой-то другой от нашей, то это хорошо. А если он начинает говорит, что это плохая духовная традиция, то это тоже возможно. но только в одном случае, если эта духовная традиция не призывает человека к Богу. Или в ней есть серьезные изъяны, серьезнейшие. Какие вообще, что такое серьезные изъяны? Ну, например, нет, в духовной традиции нет священного писания. Это серьезный изъян. Следующим серьезным изъяном является отсутствие старших. То есть, или один, допустим, человек себя считает старшим, все остальные младше. Какую духовную традицию следует вообще отвергнуть и сказать, что это не духовная традиция? Первое, там нет понятия Бога, и все идут не к Богу, а куда-то еще. Второе, вариант, богов много, какому хочешь, такому иди. Третий вариант, я Бог, то есть все остальные за мной следуют в этой традиции. Хочешь как бы идти, прими меня Богом. Это тоже не духовная традиция, это отклонение. Вот. Дальше какие главные серьезные признаки? Когда человек говорит, что когда кто-то говорит, может, сама духовная традиция так и не говорит, но кто-то говорит, допустим, из старших, что все вокруг — это грех духовной традиции, это плохо, только наше — хорошо. С этим старшим не следует слишком глубокие отношения строить, потому что он не понимает замысел Бога. Замысел Бога может быть гораздо глубже нашего способности что-то воспринимать. Вот, следующим, ну, при этом духовная традиция может быть хорошей. То старший, может быть, не понимает что-то, как можно говорить, как нет. Вот, теперь какую духовную традицию нужно отвергнуть, нельзя следовать ее путем? Духовная традиция, в которой нет никаких правил. Допустим, что хочешь, то и делай. Хочешь, насилие совершай, хочешь, изменяй. Все равно главное, что ты меня принимаешь как старшего, и все, и у тебя все получится. Такую духовную традицию следует отвергнуть. Также духовную традицию, в которой говорят, что если ты поприбиваешь всех неверных, то это самый лучший вариант для них и для тебя. Вот эту духовную традицию надо отвергнуть. Вот. Думаю, что я в основном все назвал, в основные какие трудности назвал, которые надо быть опасаться, чего нужно опасаться. Еще как бы тоже, когда нет вообще никакой духовной практики, есть такие духовные традиции, они называются духовные традиции, говорят, что идут к Богу, но нет ни молитвы, ни как бы покаяния, ни аскез, ну то есть никакой духовной практики нет, есть просто вот беседы, беседы и беседы. Это тоже неправильно, это неправильный путь, неправильный метод, и нужно быть осторожным с этим во всем. Вот, а теперь, если говорить о наставничестве и дальше продолжить, то если у вас правильный духовный путь, то в нем, несомненно, будет методология какая-то, то есть методология духовного пути. То есть, понимаете, обычно эту методологию преподают духовные братья, старшие братья или даже равные. Ну, то есть вы, допустим, встали на какой-то духовный путь и не думаете, что методологию духовной жизни там, ну, с точки зрения каких-то практических аспектов, что вам обязательно должен преподавать человек какой-то очень, какой-то развитый духовно. То есть это могут быть просто люди, которые так же, как вы, начали духовный путь, но они уже знают, какие правила существуют на этом пути, какие предписания. И они вам все это могут рассказать. Ну, лучше, конечно, если это будут старшие братья духовные. Вот. То есть методологию, которая будет на вашем духовном пути, вы будете слушать не от тех, кто для вас является наставником или... Ну, скорее всего, если наставник это преподает, это, конечно, еще лучше. Но, скорее всего, вы будете ее получать от людей, которые просто тоже так же, как вы, развиваются, но на несколько шагов вперед по отношению к вам. Вот. Очень важно понять, что это начало вообще в целом духовной жизни, потому что некоторые люди думают, что первое, что мне надо, это получить наставника, а дальше все будет хорошо. Нет, первое, что вам надо получить, это образование духовной жизни. То есть, если вы образование этого не получили, то думать о том, что вы как бы получите наставника и будете правильно ему следовать, это по меньшей мере просто заблуждение или иллюзия. Потому что люди часто, они не хотят никаких правил, никакого следования. Они просто хотят себе наставника, и все. И тогда сразу возникает вопрос, а зачем такому человеку нужен наставник? И интересно понять, что вот здесь тоже есть серьезные проблемы, потому что большинство людей хотят не наставника себе, а консультанта, понимаете? То есть они будут жаловаться на жизнь, а наставник должен им эти жалобы рассматривать и помогать им как-то разобраться в них. Ничего общего вообще с наставничеством это не имеет. Понимаете, этим вопросом должны заниматься просто люди, духовно развитые, которые являются специалистом в каких-то областях. Но при этом они не являются наставниками, они просто вам советуют, как вам жить, и дают вам советы. Это скорее равные или, может быть, чуть-чуть постарше вас духовно. Но если говорить об отношениях с наставником, то он вовсе не должен вытирать вам сопли и разбирать вам какие-то сложные ситуации в вашей жизни. За редким исключением. Наставник это не должен делать, но он может на себя взять такую роль, помогать вам в каких-то сложных вопросах, если вы этим не злоупотребляете. Потому что если вы будете письма наставнику писать, такие телеги, знаете, по 5 листов, о том, какая у вас жизнь там и что в ней тяжелого, то это вовсе не отношение с наставником, это просто ваше желание эксплуатировать его разум или его чистоту для того, чтобы он вам сопли вытирал. Понимаете? Но это вообще ничего общего отношений с наставником не имеет. Потому что единственное, что вам важно знать в отношениях с наставником, что есть две вещи, которые вы должны, только две вещи, которые вы должны в отношениях с наставником усвоить. Вы должны просить наставника о служении, просить его о том, что вам для Бога делать, а он вам будет эти наставления давать и следить, как вы их будете исполнять. Это первая вещь, которую вы должны понять, что такие отношения с наставником. Вторая — это то, что он будет в целом следить за вами, за вашим духовным развитием, за вашим образованием духовным и давать вам в этом советы. Понимаете, вот что означает отношения с наставником. Если он решит также за вашей личной жизнью следить, то нормально. Конечно, наставник должен следить за всем, что связано с учеником. Но еще раз повторяю, он может кардинальные какие-то ключевые вам вопросы сказать. Не разводись там или женись там. То есть какие-то ключевые вопросы, которые вам нужно, чтобы вам помогло это в жизни. Но если вы хотите, чтобы он вам помог жену найти или мужа, то это уже, понимаете, не отношение с наставником. Это реально является оскорблением по отношению к наставнику. Поэтому вы часто спрашиваете, допустим, меня, могу ли я быть вашим наставником? Во-первых, я не считаю себя наставником. То есть я не считаю, что я вообще кому бы то ни было мог быть наставником. Как старшим братом, пожалуйста. Но даже в этих случаях часто вы не готовы со мной сами такие отношения строить, потому что если у вас есть возможность чуть-чуть хотя бы со мной поговорить, то вы сразу же немедленно хотите, чтобы я вам вытирал сопли. Ну, это по-русски сказать. Это ни о каком наставничестве здесь речи не идет. Вы же меня не спрашиваете, какие аскезы на себя взять или сколько молиться вам. Вы меня спрашиваете о том, как вам легче жить. Вот это ничего общего с наставлениями вообще не имеет. Понимаете? То есть это просто советы по жизни. И поэтому часто даже на старшего брата я не тяну. Это все зависит от вас, опять же, понимаете? Я так-то, может быть, и тяну, но вы мне не позволяете быть таким, понимаете? Поэтому вы развиваетесь, придет время, и Бог вам даст и старшего брата, и наставника. Но только надо понять одну вещь, простую одну вещь, мои хорошие, все, кто присутствует на этом семинаре. Пока вы не выбрали себе духовную традицию, ни о каком ни о какой речи не может быть ни о старшем брате духовном, ни о наставнике. Ни тем более о каком-то высоком уровне духовного наставничества, который можно назвать духовником или духовным учителем, который вам дает там посвящение или какие-то тайны духовные открывает. Об этом вообще речи никакой не может быть, понимаете? Даже просто старшего брата духовно человек может поступить, получить, если он уже встал на путь какой-то духовной традиции. В противном случае все ваши отношения с теми людьми, которые будут рядом с вами, пусть они даже будут старшими, ничего общего с никаким видом наставничества не имеют. Эти отношения просто как человека, то есть человек может вас просто консультировать и рассказывать про свою веру вам, рассказывать, какие это особенности есть, в чем ее глубина. Но говорить о наставничестве здесь нет смысла, потому что наставничество — это отношения семейные, отношения глубокие, в которых старший вам очень сильно доверяет, и вы старшему доверяете тоже очень сильно. Поймите такую вещь, что это доверие возможно только в том случае, если вы себя отождествляете членом какой-то семьи. И еще по этой причине также я не могу для вас быть наставником, потому что есть разные духовные семьи, у меня, допустим, своя, у вас своя. И у нас, конечно, тоже семья здесь в какой-то степени. То есть вы слушатели моих лекций, я вас не отвергаю. Но говорить о близких каких-то отношениях духовных сложно, потому что в них должны быть особенности, понимаете, которые всегда сопряжены с какой-то верой. Допустим, если вы пошли в православным путем, допустим, то я не могу вам дать никаких советов в этих особенностях, потому что этот путь я плохо понимаю, то есть я основы какие-то понимаю, но чтобы детали, тонкости понимать, отец Амбросий вам расскажет об этом. То есть вы его можете принять и своим наставником, возможно, в этом случае, это сам он решит уже. Но, допустим, я не могу вам здесь ничем вообще помочь, потому что есть тонкости и особенности этого пути, которые я не знаю. Понимаете? Допустим, я нахожусь в вайшнавской традиции, там я знаю тонкости и особенности, и могу позволить себе быть для кого-то старшим братом. Опять же, все зависит от того, насколько он хочет правильно со мной отношения строить, потому что вытирает сопли каждый день, у меня точно нет времени, у меня всяких дел, и уже обязанности, и решение такого ракурса с кем-то строить я не могу. То есть я могу только давать какие-то основные советы по жизни, которые человек хочет принять или следовать. Движемся дальше. То есть мы с вами уже разобрали вопрос, когда Бог дает старшего брата, да? Второе, что мы сказали, что даже в отношениях с ним начинаются эти отношения не с того, какие не с тонкости моей жизни и моей судьбы, не с того, что мне сейчас делать и что мне не делать, а начинается с изучения духовной методологии. Человек сначала должен теоретическую часть духовной методологии познать в своей вере, которую он выбрал, а потом практическую часть духовной методологии. Иногда это сопряжено одно с другим. То есть он получает теоретическую какую-то часть и тут же, как ему этому следовать. Но так или иначе, когда вам говорят о какой-то практике, и при этом вы не знаете, зачем это надо, конечно, это сложно будет. Хотя такое тоже бывает. Иногда человека проверяют, ему говорят, что надо делать, и смотрит за ним. Он, догадайся, сам называется, но это уже есть разные методологии духовного пути. Иногда человека просто как воду кидают, ему дают правила, но при этом глубоко философски не объясняют, зачем это надо. И тогда человек просто должен выживать в этом ситуации и постепенно догадываться сам в чем-то. Но потом, конечно, со временем ему все правила объясняют. Это так называемые испытания, могут вас испытать просто. Есть разные духовные традиции, в них разные подходы, и мы не можем здесь выбирать именно какая методология обучения на меня будет. Мы выбираем саму традицию, а методологию обучения выбирают те, за кем мы пошли, потому что они уже в рамках этой традиции знают, что лучше действует, а что хуже в рамках именно этой традиции духовной. Итак, видите, до старшего еще далеко. То есть человек сначала, ну как вы скажете, а что вот актуально для меня? А для вас актуально то, что вы и делаете. То есть вы слушаете мои лекции, слушаете лекции других духовно развитых людей, выбираете для себя путь. То есть когда вы его выбрали уже, этот путь, то надо дальше начать посещать то место, храм какой-то, который вы выбрали, знакомиться со всем тем, начинать там служение какое-то, помогать и постепенно приходить к тому, что вы готовы уже начать изучать философию под чьим-то руководством. Естественно, философию не глубокую, а для начинающих. И с этого момента, когда вы начали изучать философию, приняли руководство старших в этом месте и правила духовной жизни, какие-то правила, вы начали этому следовать, с этого момента ждите, что у вас появится старший брат. Понимаете, есть разница между преподавателем и старшим братом. Преподаватель — это тот, кто преподает методологию. Это может быть любой человек, как вот, допустим, в школу приходите, у вас там есть преподаватель, он вам рассказывает, допустим, просто математику, физику, но среди всех преподавателей есть такой преподаватель у вас, к которым вы можете подойти и сказать какие-то слова, и он вам, как старший брат, обязательно все объяснит и поможет. Понимаете, вот это уже называется близкие отношения. И близкие отношения со всеми преподавателями вы не сможете устроить, но, с другой стороны, вы, даже если нет близких отношений, преподавателя отвергать безумие. Понимаете, то есть преподаватель — это тот, кто преподает. Он вам рассказывает, как надо идти по этому пути, есть у вас с ним близкие отношения или нет, не имеет значения. И даже если вы уже духовно развитый человек, вы, допустим, все равно духовное образование приходится получать, и человек может получить это от какого-то преподавателя, который будет тоже ему рассказывать все, как здесь все устроено. Но здесь есть одно «но». Чем более духовно развитый человек, тем лучше ему получать любое образование уже не просто от преподавателя, а от того, с кем у него есть глубокие духовные отношения. Понимаете, вот это уже как бы со временем надо знать. Потому что если вы будете так же относиться к духовному образованию и потом, и дальше, что типа кто хочет, мне это расскажет, здесь уже могут быть сложности, потому что чем выше духовное образование, тем более близкие отношения у человека с методологом, преподавателем должны быть. А особенно хорошо, если такое преподавание вам совершает наставник или духовник, или старший духовный брат. Ну, то есть, понимаете, то есть такое преподавание, несомненно, будет более эффективным и качественным, но не всегда у такого человека есть на вас столько времени, чтобы вам подробно разжевывать все тонкости духовного пути. Но если это возможно, то это большая удача, несомненно. Итак, мы с вами движемся вперед. Смотрите, то есть первое, что я вам рассказал, это то, что человек не должен никуда спешить. Допустим, вы сейчас вот подумали, ну все, теперь у меня, значит, наставника не может быть, потому что я не выбрал ничего. Все, резко выбираю. Теперь надо точно резко что-то выбрать. Вот это вот неправильное мышление. Понимаете? Точно так же, как вот девушка мне сказала, а можно я своего мужа буду считать наставником? Понимаете, это развитые отношения. Допустим, я в каких-то вопросах свою жену считаю наставницей для меня, она меня считает наставником в каких-то вопросах, а каких-то ругается со мной. Понимаете, это развитые семейные отношения. Но к ним надо прийти. Ты сначала своего мужа просто начни другом считать своим, хотя бы для начала. Научись прощать ему все, ведь другу мы прощаем. Вот. Так и мужу можно прощать все его глупости. Вот. Научись прощать, принимать все от него. А потом придет время, ты также и что-то примешь от него как наставление. Это зависит от глубины отношений, потому что если они не сильно глубокие, то ты не можешь наставление принимать. Потому что наставления не в голову приходят, понимаете, они приходят в сердце. И это называется сердечное отношение, потому что есть дружба, допустим, Есть дружба праздная, когда люди празднуют вместе. Это самая поверхностная дружба. Никаких наставлений речи не идет, как только такой дружбе человек начал какие-то советы другому давать. Она сразу же, дружба, заканчивается, потому что на советах и праздник тоже заканчивается. Понимаете? Праздник — это когда никто никому не трогает, не мешает. Вот. То есть дальше следующий вид дружбы — это деловая дружба, когда люди могут давать советы друг другу, но эти советы не касаются каких-то глубин жизни человека. И следующий этап называется сердечная дружба. Понимаете, вот на уровне сердечной дружбы, когда вы в принципе это можете, а вот это, об этом я вам с самого начала сказал, если вы не можете сердечно дружить с людьми, то ни о каком наставничестве речи не идет, понимаете, это только после этого возможно. Потому что сердечная дружба, когда вы в сообществе религиозных людей устанавливаете сердечную дружбу, вот тогда уже на этом уровне вы сможете принять человека какого-то как старшего брата, потому что только на уровне сердечной дружбы вам откроются его духовные качества. Потому что если ты не открыл чьи-то духовные качества для себя, как ты его примешь старшим братом? Ты скажешь: ну я слышал, как он лекции читает, там, как он проповеди ведет. Он очень много знает, понимаете, но это не является основанием для того, чтобы принять человека наставником, потому что знание и сердце — это находится в разных зонах, понимаете? Знание находится в голове, а в сердце находится любовь. Поэтому если знание вместе с любовью смешивается, то есть человек свое знание пропускает через сердце, и это значит, что он это знание применяет непосредственно к твоей жизни, понимаете? Потому что если он это знание просто из головы сказал, ну, как бы это всех касается. Но тебя насколько и как это касается, неизвестно. Понимаете, если ты просто вот от головы человек что-то сказал, как, допустим, психологи говорят там часто, понимаете? Ну, то есть для того, чтобы через сердце человека пропустить, это надо иметь духовную силу. А у психологов часто духовной силы не хватает, чтобы через сердце кого-то пропускать. Поэтому они вам дают какие-то общие вещи. А если вы хотите старшего брата себе получить, как минимум, и наставника как максимум, тогда надо самому научиться людей через сердце пропускать и относиться к ним сердечно. Сердечно означает прощать, принимать, терпеть и так далее. Понимаете, то есть это все непросто, отношения сердечные очень болезненные по природе, и когда ты человека видишь со всеми недостатками и все равно считаешь его своим братом, это сердечно, потому что как только человек увидел какие-то недостатки, дальше, как бы, как это говорится по-детски, как бы там «не играй в мою песочницу, да, и не писай в мой горшок». То есть теперь дружба закончена, как только что-то не по-моему, дружба заканчивается на этом. Вот. Понимаете, но если человек, духовное сообщество, научился воспринимать по-доброму, дает возможность иметь недостатки людям, тогда в этом случае он увидит особенных людей в этом духовном сообществе, которые хоть и имеют какие-то недостатки, несомненно, недостатки легче всего увидеть в людях, но при этом они могут мне помочь в духовной жизни. Они лучше меня понимают, как правильно идти духовным путем. И тогда я просто подхожу к ним и спрашиваю. Иногда они подходят ко мне раньше и мне что-то говорят. Но это значит, что они тоже уже увидели, что вы особенно к ним относитесь. Ну, другими словами, когда ваше сердце способно сердечные отношения с духовно развитыми людьми строить, вот тогда вы получите себе старшего. А если вы скажете: а если мое сердце способно с духовно развитыми людьми строить сердечные отношения раньше, чем я принял какую-то веру? А это просто невозможно. Понимаете? Это все равно, что вы скажете: я как бы, ну, на турнике еще не повис, но уже подтягиваюсь. Понимаете? Для того, чтобы получить сердечное отношение, надо сначала войти в духовное сообщество. Как вы, не войдя в дом, можете в нем жить? Понимаете? Ну, то есть, другими словами, если даже вам кажется, что вы сердцем все принимаете, это всего лишь просто вам кажется. потому что вы можете быть сердечным человеком по своей природе. Но если вы заметите недостаток у какого-то человека, то какое основание вам его переваривать? Вот зачем вам, кстати, зачем вам его переваривать? Понимаете? Вот, допустим, если пьяница лежит в луже, допустим, он воняет, там, матерится, может, ну, ненароком по башке дать даже, понимаете? Ну, пьяный ничего не соображает. С какой стати вы должны его из лужи, ну, из лужи, ладно, там, за ногу вытянул, чтобы не захлебнулся, вот. А вот с какой стати вы должны его поднимать и домой везти, понимаете? Но если этот пьяница является вашим родственником, то тогда есть причина, серьезная причина вам оскверниться рядом с этим человеком и помочь ему, понимаете, потому что он член вашей семьи. Вот об этом я и говорю сейчас. Сердечные отношения строить означает где-то грязь хлебнуть, понимаете, не просто так. Поэтому только когда человек принимает духовное сообщество, когда не просто принимает, а также еще и терпит его, какие-то трудности и недостатки, только с этого момента начинается путь к наставничеству. До этого момента можете даже не мечтать об этом. Вот. А теперь скажете, ну, я ничего не принял, как бы, и ничего, как бы, у меня нет никакой веры, пока я не принял никакой духовный путь, что мне эта лекция уже не нужна. Вот для тех, кто сейчас на этом уровне находится, я тоже кое-что хочу сказать, потому что не надо думать, что вы отвергнуты вот этим семинаром. Наоборот, я хочу вам рассказать, что наставничество уже началось, просто на вашем уровне. То есть если вы слушаете лекции мои, отца Амвросия или каких-то других духовных людей, ну как бы, ну как идущих духовным путем, людей, которые готовы вам давать какие-то знания, то есть они чувствуют, что это вам поможет, то в этом случае наставничество уже началось. Оно уже началось, но, понимаете, точно так же, как есть разница между тем, как человек смотрит телевизор, допустим, и там он такой, знаете, многосерийный такой сериал, на 500-й серии он уже становится членом там, семьи Санта-Барбары, понимаете, он уже там тонкости, все подробности знает этой семьи, их отношения, и он там уже все как бы разбирается во всем, и он переживает за них, понимаете, но по телевизору, понимаете, ну то есть, другими словами, по телевизору означает, что ваше слушание моих лекций, ваше слушание лекции еще кого-то вовсе не означает, что вы обязательно должны этому следовать. Вы послушали, изучили, решили для себя, что вы можете из этого сделать, что не можете, что вам нравится, что не нравится. И вам вовсе не надо передо мной об этом отчитываться. Это очень хорошо для тех, кто начинает работать над собой. Это очень классно, что есть такой метод, понимаете? Очень классно, очень хорошо, ничего плохого здесь нет. Это супер. Я тоже так начинал. Я тоже слушал, мне интересно было, но не подходил, не спрашивал, потому что знал, что у меня нет таких отношений, и мне, в общем-то, пока это и не надо было. Я чему-то следовал, чему-то не следовал. Я просто все изучал, прилагал к своей жизни, прилагал к жизни других людей, но делал глупости иногда, потому что я не знал, как строятся эти отношения. Например, я подходил к своим друзьям и говорил им: «Брось мясо». Понимаете, это же наставничество чистой воды. То есть я давал наставление человеку, а он меня даже об этом не просил. Понимаете, то есть смотрите, видите, как интересно, мы в этих отношениях как свинья в апельсинах. Ну, то есть свинья, почему так говорится? Потому что она не любит апельсины, понимаете? И вообще не понимает, зачем их надо есть. Вот, понимаете, проблема заключается в том, что мы вообще не разбираемся в духовных отношениях. И когда мы лезем к своему родственнику и говорим: брось мясо там, перестань делать то, перестань. А он тебя просил об этом. Понимаете, это ведь тонкие такие отношения, наставничество. Мы сейчас будем в этих тонкостях на этой беседе разбираться. Смотрите, какие тонкие отношения. Это самый глубинный процесс изменения себя как личности. Это глубинный процесс. И вмешиваться в него, вряд ли вы сможете дать кому-то позволить просто так. Допустим, некоторые люди мне говорят: «Олег Геннадьевич, я когда начал слушать ваши лекции, постоянно с вами спорил, но потом постепенно согласился». Понимаете, это же, представляете, какой длительный процесс. Вы сначала решаете, несмотря на то, что я что-то там, как вам кажется, или неправильным голосом говорю, или интонацией, сначала люди реагируют просто на мой темперамент, на мои эмоции. То есть они говорят: у него какой-то голос гнусавый, или у него интонации не те какие-то, мне не нравится вообще этот человек, у него взгляд какой-то хитрый там, или еще какой-то, понимаете? То есть, что только они не пишут. Ну, то есть, человек просто столкнулся с моим темпераментом, и по темпераменту люди могут не подходить друг к другу, это же понятно. Вот. И просто не хочет слушать, потому что ему неприятно просто, этот человек неприятен. И все. На этом все заканчивается, понимаете? Но если, допустим, вы к голосу привыкли, ну ладно, бог с ним, гнусавый, но вроде говорит нормально. Вот. Или картавит, ну ладно, бог с ним, ну там... Ну, вроде хорошие вещи говорит, послушаю. Ну, ладно, там, устаю от его вот это, ну, как бы ритма беседы, устаю как-то, мне тяжело, но что-то вот важная информация. Ну, то есть человек как-то вот приспособился к моему голосу, начал слушать мои лекции, допустим, и дальше уже пошла жара, потому что он слушал, потом понял, о чем речь идет. И сразу у него возник протест. А почему? В чем дело? А я с этим не согласен. То есть начинается этап спора. Человек долгое время спорит, он не доверяет мне, он думает, ну, может, он ошибается вообще. Вот, идет этап спора какого-то, потом дальше спор переходит в какие-то откровения, человек начинает больше мне доверять. Он сначала видит, что я куда-то пошел не в ту сторону, кажется ему. Вот, допустим, один человек взял, видно, он или совсем ненавидит меня, или, наверное, так вот получилось, как я сказал. Он, наверное, начал мою лекцию слушать с того момента, где я сказал, что нужно как-то терпимо относиться к людям, которые уже живут однополыми браками. Терпимо относиться, это не значит с ними целоваться, там, их любить. Просто понять, что мы не можем с топором приходить, как бы там, и рушить их квартиру за то, что они живут такой жизнью. Ну, то есть терпимо относиться означает, ну, как бы не рушить дальше их судьбу, и так почти разрушенную. То есть люди, которые вот так уже живут, это морально уже такие отсталые люди. Им трудно уже понять, как должна устроена правильно жить, быть, понимаете? Но этот человек вот на том месте, где я так сказал, он услышал мою лекцию, или просто меня ненавидит, и поэтому он взял и вырезал этот контекст. Хотя я говорил о многих вещах, и в том числе осуждающих такую жизнь, прямо в этой же лекции. Но человек вырезал только маленький контекст и на весь интернет объявил, что я поощряю гомосексуальные браки. Понимаете? Вот это как раз и тот самый случай, когда мы услышали что-то от человека, который читает лекцию, а глубины этого вопроса не поняли. И поэтому начинаем сразу с ним спорить, осуждать его. Ну, это проходит очень быстро. Достаточно 5-6 часов лекции послушать, и человек уже начинает понимать, что, вот, допустим, человек так сказал, послушаем дальше. Может быть, в этом есть какой-то здравый смысл. То есть человек уже не так реагирует бурно, как раньше он реагировал. Понимаете, это вот такой путь, который вы ведете сейчас, это, ну, что ни на есть, самое настоящее наставничество. То есть я даю вам наставления, я учу вас жизни, но отношения со мной даже не как со старшим братом. Эти отношения — это просто... Я человек, которого вы уважаете, которого вы приняли как того, которого я хочу слушать, и все. И на этом как бы они, в общем-то, заканчиваются. Конечно, иногда вы задаете мне вопросы как консультанту, более близкие отношения строите, вы говорите: «Олег Геннадьевич, я хочу с вами посоветоваться по личной жизни, допустим». Некоторые из вас даже говорят: «Олег Геннадьевич, я хочу спросить у вас, сколько мне молитву читать?» Я говорю: «Вот столько тоже». Ну, на правах консультанта, понимаете, как бы, ну, это не значит, что вы должны этому следовать обязательно. Вы, конечно же, можете это делать, а может нет. И некоторые говорят, я уже год следую вашим наставлениям. А это уже более глубокие отношения. Понимаете, некоторые люди даже не спрашивают ничего, не говорят, спасибо вам за то, что вы делаете для нас. У меня к вам вопросов нет. Это означает, что этот человек глубоко понимает мое сердце, и все, что я могу ему ответить, он уже получил из моих лекций. Этот человек очень приближается к наставничеству. Этот человек очень приближается уже к тому, чтобы войти в какую-то духовную традицию и сердцем ее принять, потому что его сердце уже готово, понимаете? Когда человек способен излиться и извлекать истину, он способен сам уже разбираться во всех вопросах через лекцию, он уже сам способен организовать свою жизнь, просто глубоко слушая лектора как старшего. То есть, понимаете, глубоко слушать, а означает принять человека как старшего, потому что сам процесс слушания, он связан с разумом, имеет свои этапы. Например, вы слушаете что-то и спорите. Это самый низкий уровень слушания. Ну, в своем сердце спорите с этим. Самый низкий уровень слушания означает самый низкий уровень доверия личности. Понимаете, потому что если вы личности сильно доверяли, какой смысл вам с ним спорить? То есть вы, ну, знаете, что он вас обманывать не будет, этот человек, он вам говорит правду. Вот. Если даже эта правда им неправильно понята с одной стороны или с другой стороны вам непонятно, допустим, потому что есть два варианта, или он не понимает эту правду, или просто вам она непонятна. И в том и другом случае вы с человеком спорить не будете, потому что вы его уважаете. Вы его принимаете глубже. То есть в первом случае, когда человек просто не понимает правду, вы подумаете, ну ничего страшного, там этот, допустим, вопрос Олег Геннадьевич не понимает, зато много других понимает. Просто перелистнем страничку. Не будем об этом думать. Это глубокие отношения уже, это не поверхностные. Или второй вариант, вы думаете, он понимает, я не понимаю. Ничего страшного, перелистнем страничку, слушаем дальше о чем-то другом, придет время, пойму. Понимаете, это уже другие отношения. Спор закончился, началось слушание как таковое, понимаете? Но это еще не означает следующая стадия, потому что есть разные стадии. Понимаете, только на стадии сердечных отношений человек начинает не просто слушать, а прислушиваться, понимаете? Прислушиваться, это он такой замирает и начинает слушать внимательно, понимая, что ему это очень надо, и понимая, что человек, который ему говорит об этом, достоин того, чтобы об этом говорить. Я этому человеку доверяю, понимаете? Ну, то есть это уже не просто слушать, потому что человек, когда слушает, он может услышать, может не услышать, а когда человек прислушивается, то он обязательно услышит, понимаете, обязательно, потому что он вкладывает силы свои душевные в то, чтобы услышать. Это уже не просто. Ты не сможешь свои душевные силы вкладывать, когда ты слушаешь чужого человека, незнакомого тебе, который, ну, допустим, преподаватель преподает, хорошо, но с какой стати я должен силы вкладывать? Если он говорит интересное, слушаю, нет, не слушаю. Понимаете, но если ты вкладываешь силы, ты хочешь услышать, значит, точно ты этому человеку доверяешь на уровне сердца уже. У тебя с ним установлены сердечные отношения. И я уверен, что у многих из вас, именно из вас, потому что когда люди ходят на такие вебинары, это они уже склонны к сердечным отношениям, потому что это более близкое общение, чем на обычных лекциях. Понимаете, по многим причинам. Во-первых, прийти на мою лекцию, которую, в общем, вы подумаете, да и так я могу в интернете послушать кучу лекций, я должен приходить и слушать сейчас. Это уже не просто, понимаете? Вы хотите узнать, что я сейчас буду говорить конкретно. Вот как я сейчас мыслю, что я сейчас вам хочу сказать. Потом дальше. Я вас всех вижу очень близко. На лекции я людей так близко не вижу. И потом я вас вижу в той обстановке, в которой вы находитесь. Вы иногда можете прилечь там или закусить во время моей лекции. Вот, вы мне доверяете как бы это все, понимаете? То есть вы доверяете, что я не буду злиться на вас в это время, потому что я же за вами наблюдаю. Это не просто так, вы сидите, вы же понимаете, что я вас вижу. А некоторые люди даже из своего дома выходят в одиночку, это значит, что я их даже не вижу, они даже, ну и они просто скучают, они просто сейчас хотят со мной пообщаться. Другими словами, скорее всего, у вас у всех уже есть со мной близкие отношения, потому что, ну и тем более, что вы пришли на такой серьезный семинар. Понимаете, то есть вы уже хотите слушать мои лекции, вы уже хотите менять себя с помощью них. То есть уже есть вот какой-то, ну, какой-то уровень наставничества, понимаете? Какой-то уровень наставничества уже есть. И это значит, что кто-то из вас находится на этой стадии прислушиваться, а кто-то может находиться даже на следующей стадии, которая называется слушаться. Понимаете, вот эта стадия очень серьезная. Стадия слушаться означает, я что-то сказал, подумал, все, я так живу. И там, что бы я ни сказал, вы сразу, я так живу. Но понимаете, если вы сейчас вот подумаете, о, так я не слушаюсь Олега Геннадьевича, ага, значит, я должен начать слушаться. Понимаете, если вы, вот предупреждаю вас, это начали делать искусственно, просто потому что так надо и так лучше, это называется фанатизмом. И результат такого слушания ужасен. Понимаете, допустим, человек приходит в храм. Он мало того, что сердечных отношений не установил, он еще прислушиваться даже не умеет, понимаете? Ему сказали, и он понимает, что так надо. Слушайся! То есть, и человек слушается. Ну, то есть, понимаете, одно дело в армии, он там, слушаюсь, есть, товарищ командир, и пошел стрелять во всех. Потом прошло 20 лет, думает, зачем я это вообще делал? Зачем я это в эту, как бы, во всю... Теперь люди убиты на моей совести, там, молиться начинают. Вот, и так далее, понимаете? Но это же не армия, это тебя никто не заставлял. То есть ты пришел в храм, и там тебе говорят, сделай то-то, то-то, ты делаешь. Сделай то-то, то-то, ты делаешь. Нормально. Потом тебе, ну, там, уборка какая-то, это нормально. Потом тебе говорят, живи вот так. И ты, есть. И начинаешь жить вот так. Даже не спросив, почему. Понимаете, в этом есть одна серьезная опасность. Когда человек, ну, само по себе вот это вот послушание, это нормально. Тебе старшие говорят, делаешь, говорят, делаешь, говорят, делаешь. Это нормально. Но есть одна опасность. Вот когда вы, вам старшие что-то сказали, вы немедленно начали это делать, даже не подумав, зачем это так, даже не пытаясь это глубоко узнать, понимаете, зачем это так, даже не пытаясь это сердцем понять, вы просто так живете, есть одна очень большая опасность, даже две. Первая опасность заключается в том, что когда вы узнаете сердцем, то не факт, что вы дальше захотите этому следовать. То есть вы можете отрезветь и сказать, ну, извините, это не мой уровень. Понимаете? И как бы это будет правда. Вы уже на том уровне фиксировали, понимаете? Вы там, может быть, уже обеты дали какие-то, еще прочее, а потом бац, вы поняли, что это не ваш уровень. А уже поздно. И тогда у человека начинаются душевные ломки, понимаете? Он как будто насилие над собой совершает. Он как будто начинает делать то, чего, к чему он еще не готов. Это первое, понимаете? И второе, когда человек сердцем что-то не понял, но начинает этому следовать, он очень злобно начинает относиться к тем людям, которые сердцем не поняли и еще не следуют. Он их заставляет этому следовать. Он говорит, вы не поняли, но да вы должны это делать, вы без этого не можете жить, вы грешники там и так далее, и так далее, и так далее. Вот, понимаете, две крайности фанатизма. Одна крайность, человек слетает с этого пути, и, кстати, слетая, начинает потом негативно к этому пути относиться часто, критикует этот путь. И вторая крайность — это ненависть к тем, кто себе такую, себя на такую аскезу не поставил. Понимаете? Вот эти две крайности, они возникают из-за того, что человек в своем слушании перепрыгнул через себя. То есть, понимаете, разум, он не может так быстро развиваться. То есть сначала человек просто слушает кого-то, ему интересно. Потом он прислушивается, а потом он начинает принимать это все как руководство к действию, означает послушание. То есть слово послушание означает, что я уже руководствуюсь этим как руководство к действию, и это от сердца от моего исходит. Я хочу так жить, мне нравится, я чувствую, что это правильно, я это глубоко понял, я осознал, понимаете, без осознания принимать что-то серьезно очень опасно, потому что когда осознание придет, может быть, ты поймешь, что в жизни ты этому не сможешь на, так на 100% следовать, как ты это обещал. Ну, то есть, другими словами, не торопитесь. Придет время, ваш разум разобьется до всяких разных других стадий, о которых мы говорили. Придет время, вы сердцем какую-то примете веру. Придет время, а вы скажете, а я люблю все веры. Что, я их не принял? Приняли. Понимаете, можете ходить во все храмы, то есть я вам разрешаю во все храмы, какие вам нравятся, ходить, изучать, смотреть, участвовать там во всем вот в этом. Но придет время, я вам точно говорю, это мое предсказание. И какую-то одну традицию вы примете очень глубоко, как главную для себя. А так как вы все изучали до этого, везде ходили, поэтому все остальные для вас тоже будут нормальными. Ну, то есть вы будете хорошо к ним относиться. Вот я так развивался, понимаете? Я везде все поизучал, посмотрел, все принял, совсем согласился и принял какую-то свою при этом. Понимаете, и теперь я люблю все, вообще все, что связано с Богом в этом мире. И я поэтому призываю вас к этому развитию, потому что я чувствую, что это лучше так быть настроенным, лучше, понимаете, это 100%. Потому что все люди, дети Бога, в конце концов, они все не отвергнуты. У каждого свой путь, пусть даже какие-то пути вообще могут быть ужасные. Но это выбор человека, это его возможности понять. Но все люди, которые стремятся к Богу, рано или поздно выберут какой-то правильный путь. Обязательно. Любой неправильный путь — это всего лишь шаг к правильному. Вот. Но может быть шаг не в ту сторону, понимаете? То есть придется, может быть, обойти, какой-то крюк сделать. Но в любом случае человек идет, и он придет. Вот. Итак, продолжаем беседовать с вами о слушании. И в этой связи хочется немножко отойти в сторону и поговорить о том, что в самом возможности вот слушаться и даже предаваться, это следующий этап случая, слушание называется предание. Это вообще самый высокий этап слушания. Опять же, здесь фанатизма может быть очень много, и здесь надо быть очень осторожным. То есть, а в соответствии с этими этапами есть и отношения. Допустим, слушание просто лекции — это мой уровень. А также прислушиваться — это тоже мой уровень, тот, который я вам преподаю. Вот дальше уровень прислушиваться также — это начальный уровень отношений с духовным братом. Уровень, но также возможен с ним уровень и слушаться, понимаете? Но когда человек уже может слушаться в принципе, потому что большинство людей в принципе не могут слушаться, понимаете, то тогда появляется уже наставник понятия. То есть если человек может слушаться, значит есть наставник уже. Какой человек достойный быть наставником, это уже тема нашей следующей беседы завтра. То есть сегодня мы просто говорим с вами о процессе наставничества, как он протекает. Понимаете, то есть... Если вы можете слушаться уже, это значит, что вы можете иметь наставника в жизни. Бог уже все как бы вам разрешил. Ну, вопрос небольшого времени, когда он появится. И когда вы можете предаваться уже в жизни, не просто слушаться, а предаваться, у вас элемент предания уже развился, тогда вы получите духовника или духовного учителя. Это человек, с которым особые вообще отношения строятся. Фактически... А вот смотрите, если лектор, то это свободное отношение вообще. Хочу — слушаю, хочу — не слушаю. Некоторые говорят вам: спасибо вам, Олег Геннадьевич, ваши лекции помогают мне по вечерам засыпать. Я очень доволен, понимаете, я доволен, потому что человеку вот хоть какую-то помощь я оказал. Пусть даже засыпать по вечерам, это, ну, как бы для меня приятно. Я не зря прожил свою жизнь, что-то помог, понимаете? Но если своему наставнику вы так скажете: ваши лекции, мой наставник, помогают мне по ночам, по вечерам засыпать, понимаете, это будет оскорблением наставника. И вы за это оскорбление будете отвечать. Но так как у нас с вами не такие отношения, у меня отношения другие совсем с вами, я наоборот счастлив, если вы, допустим, слушайте мои лекции и засыпайте под них. Пожалуйста, я как бы вам буду счастлив и вообще рекомендую, если так, то составляйте лекции на всю ночь. Пускай они там дальше играют. Потому что есть же вероятность, что вы проснетесь ночью и опять заснете. Сон улучшится у вас. Вам будет лучше. Вот. Видите, разница колоссальная. То есть, ну, лекции наставника своего так нельзя слушать. Их надо вообще слушать в очень бодром состоянии, очень внимательно. И минимальный уровень слушания — это уже прислушиваться, это минимальный уровень, понимаете? А нормальный уровень в отношениях с наставником — это уже слушаться, понимаете, его слушаться. Но прислушиваться — это минимальный уровень. Со мной минимальный уровень — это вообще просто включать лекции для того, чтобы засыпать. Это минимальный уровень. Максимальный — это прислушиваться. Понимаете? Вот. А слушаться вообще как бы я вас не призываю, не заставляю. То есть некоторые слушаются меня. Ну, хорошо, я не против. То есть они меня как старшего брата принимают. Можно так принимать, но я себя таковым не считаю уже. Видите, здесь принять, но я не считаю, что я именно этим занимаюсь. Я просто вам даю предварительное знание, которое вас должно привести к какой-то духовной традиции, к какой-то вере. Хотя некоторые люди критикуют меня, говорят, что я людей всех тяну в свое какое-то, как бы, тяну их какое-то свое во что-то. Вы знаете, вот вам по секрету, здесь только свои люди как бы собрались. Я вам скажу по секрету, что да, я тяну вас во что-то свое. И это свое называется нормальная трезвая жизнь. Понимаете, вот в это я вас тяну. В это что-то свое, что должно стать чем-то вашим, понимаете? Нормальная, не свинячая жизнь. Вот во что я вас тяну, понимаете? Это как бы можно меня сектантом назвать в этом плане, нет проблем. Вот, ну то есть я принимаю тогда, если я вот такой сектант, что вас не в свинячую жизнь тяну, то хорошо, я с этим согласен. Больше как бы ни на что я не настраиваю вас. То есть я хочу, чтобы вы развивались в своей традиции, в своей вере, которую вы найдете, примете. Я буду от этого счастлив, очень и рад. Я много раз еще вам докажу в своей жизни, что это так. Много раз вы поймете, что это так действительно, потому что так оно и есть. Вот. Что касается... Потому что я хочу, чтобы люди нормально жили просто, понимаете? Я не хочу, чтобы они деградировали. Я хочу, чтобы они встали на духовный путь, потому что это и есть то, что хочет Бог. Понимаете, в этом цель моих лекций. Поставить людей на правильный путь. Какой выберут они, ну, как бы, какой выберут, то и супер. Я так настроен. Это мое настроение. Итак, давайте поговорим вот о чем. Что же мешает человеку просто начать слушать лекции? Вот, допустим, вы часто видите, что люди не могут начать слушать лекции. Это уровень развития сознания. Вот, допустим, часто люди находятся на эмоциональном уровне развития. Понимаете, и они поэтому слушают того лектора, который им нравится слушать. Понимаете, и тут вообще речь о философии не идет совсем. Просто им приятно его слушать. Это то же самое, как, допустим, там... Допустим, Алла Пугачева поет там, или, допустим, Муромов там поет «Яблоки на снегу, розовые на белом, что же мне с ними делать, с яблоками на снегу?» Понимаете, ну, с точки зрения как бы философии, это полная чушь, понимаете, то, что он поет. Ну, с какими яблоками на снегу? Ну, что с ними делать? Ну, хочешь, бери, хочешь, корове отдай. Понимаете? Вот. Но, понимаете, петь об этом вообще нет никакого смысла, понимаете? Попой о чем-нибудь более серьезном. Вот. Но, понимаете, людям нравится, вот голос нравится, как поет человек, нравится эмоции, интонации. Яблоки на снегу, и он подпевает, он как бы ему нравится. Чего там, какой дури он поет, неважно. Важно то, что приятно, понимаете? И вот на этом уровне некоторые люди находятся, это уровень развития личности, понимаете, уровень сознания. И на этом уровне сознания понятно, что у меня голос далекий от эстрадного, понимаете? Поэтому понятно, что как бы некоторым неприятно просто, а некоторым приятно. Но так или иначе, как бы вот на таком уровне люди часто на эмоциональном уровне развития сознания находятся, и поэтому они вряд ли будут слушать лекции чьи-либо вообще серьезно. А если чьи-то и будут слушать, то только для того, чтобы побалдеть, поразвлекаться. И поэтому такие люди обычно выбирают те лекции, тех лекторов, которые просто развлекают. Шутки, много шуток, прибауток, пошлости всяких там и всего прочего. И вот они развлекаются с помощью лекций, потому что человеку вот музыку не нравится слушать, песни не нравятся, а лекции нравятся. И он так развлекается, понимаете? Это его как бы стиль жизни. Но ничего общего здесь с каким-то изменением сознания нет, и поэтому люди на этом уровне слушания просто вообще не развиваются. Понимаете? Ну, хоть слушают они лекцию, не слушают. Жизнь их не меняется, потому что у них цель другая. Следующий уровень развития личности называется умственное сознание. Есть эмоциональное сознание, есть умственное сознание. На умственном сознании человек начинает слушать лекцию уже, понимаете, слушать. И что значит вот это развитие на умственной платформе у человека находится? Что это такое развитие? Понимаете, это развитие, на котором человек начинает думать, понимаете, о своей жизни. Он еще не думает, что такое хорошо, что такое плохо, понимаете, он еще не может сказать, я грешник себе, он еще не может такого себе позволить, но вот порассуждать о жизни, а как вот другие думают о жизни, а как вообще, что такое жизнь, а почему у меня так все плохо в жизни, почему меня все побросали, почему никто не водится. За жизнь такая, которую мне в болото хочется послать, мне же летать охота. И он, как бы такой человек, начинает слушать просто другую точку зрения. Понимаете? То есть не то, что он прям принимать ее собрался, он просто хочет изучать, какие точки зрения вообще бывают о жизни. Вот что эти люди говорят, а что эти люди говорят. Это называется умственная платформа. И человек в этом случае слушает. Но менять в своей жизни пока еще ничего не собирается, потому что жизнь меняет разум. И для того, чтобы разум поменялся, вот мои хорошие, послушайте это внимательно. Для того, чтобы разум поменялся, надо, чтобы он включился. Понимаете, и вот когда вы начали слушать, допустим, мои лекции и лекции кого-то другого, вы в какой-то момент заметили, что вот вы смотрите на свою жизнь и жизнь других людей и думаете, что-то все они, и я в том числе, живем неправильно. Понимаете, вот в этот момент ваш разум включился. Поэтому, потому что до этого он был просто выключен. Понимаете, разум мы можем использовать. Вот смотрите, ум может использовать разум. Например, мне надо зарядку делать. Допустим, я потолстел. Вот, хорошо, делаем зарядку. Ум, разум говорит, ну ладно, хорошо, подчиняюсь уму, говорит. Зарядку, значит зарядку. И он, разум говорит, иди делать зарядку, ты же сам хотел. Вот, и человек идет делать зарядку. Ум заставил разум вдохновить человека на зарядку. Понимаете, ум заставил разум вдохновить. В чем отличается разница от включенного разума и подчиненного уму разума? Понимаете, подчиненный уму разум, он вдохновляется, человек вдохновляется только на то, что он сам хочет делать. Понимаете, вот допустим, хочу в теннис поиграть, что-то лень. Ну надо. И раз применил свой разум, то есть разум, там есть функция вдохновления, или заставить себя, или совершить усилия над собой, это все функции разума. И человек такой, все, пошел в теннис играть, заставил себя. Или, допустим, в магазин за хлебом надо, ну уже жрать нечего, ну что делать, ну хлеба нет, а кушать хочется. Надо, пошел за хлебом, понимаете? Ум заставил разум вдохновиться идти за хлебом, понимаете? Но что значит включенный разум? Включенный разум означает, что начала работать совесть. Человек говорит, что-то я живу неправильно. Или там, как в этом фильме, шакал я паршивый, все ворую и ворую. Понимаете? Или надо меньше пить, надо меньше пить. Вот понимаете, это означает, что включился разум уже. Потому что когда разум включается, он включается вместе с совестью. И человек смотрит и видит, что люди живут неправильно. Я живу неправильно. И надо в этой жизни что-то менять. Понимаете, в этот момент, когда этот человек понял, не надо думать, что все остальные вокруг вас тоже это поймут, потому что разум включить очень сложно. Большинству людей, по моей статистике, полгода, год приходится слушать лекции, прежде чем картинка в сознании меняется. Прежде чем человек начинает видеть, что все живут неправильно, что мне надо тоже менять свою жизнь. Понимаете, год слушания лекций проходит. Это мне год к вам надо сиськой кормить, понимаете? Вот, целый год, понимаете? Чтобы вы, у вас что-то прорезалось, и вы такие глазки открыли. Понимаете? То есть целый год, представляете? Сиську кормить, давать, как он пищит, орёт. То есть целый год. И потом раз, то есть уже начал что-то соображать, вот, что есть старший, есть наставник, а не просто я чьи-то лекции слушаю, что есть старший в моей жизни, что они Богом посланы там и так далее. Понимаете, и вы, не понимая этого, пытаетесь доказывать своим близким, своим родственникам, своим друзьям какие-то истины. Вот вы представляете, какая это глупость? Человеку, чтобы включить разум, нужно долго-долго кого-то слушать сначала. Поэтому самый лучший для вас вариант — это подружиться с человеком сильно, делать для него что-то хорошее, любить его до тех пор, пока ему сердце по отношению к вам не растает. И когда его сердце по отношению к вам растает, он вас спросит, сам вас спросит: «Слушай, помоги мне, а? Ты вот такой хороший человек, а я что-то не такой хороший». Понимаете, вот и в тот момент, когда капелька совести как бы в его жизни проснется, вы ему не надо сами ничего не говорите, просто дайте ему лекцию того, не обязательно мою, а того, которого вы считаете, он услышит. Именно ту лекцию, которую он услышит. В этой связи мне одна слушательница лекции, она мне подсказала супер просто момент. Понимаете, я на лекции обычно говорю, когда обязанности женщины, я говорю, вот обязанности женщин на лекции в основном записывают мужчины, а женщины слушать не хотят. И обязанности мужчин в основном женщины записывают, а мужчины слушать не хотят. Понимаете? И она мне подсказала, представляете, такую вещь. Она мне подсказала просто своим примером. Она мне сказала: а знаете, как я сделала так, чтобы мой муж начал слушать лекции? Я ему дала лекции об обязанностях женщины. Представляете, какой подвиг? То есть, если он все знает, и он, естественно, послушал об обязанностях женщины, сам Бог велел послушать как бы мужу об обязанностях женщины. Вот, понимаете? И он послушал. И это означает, что ей стало не сладко жить потом, потому что он же послушал, и он особо не соображает, что у нее тоже есть свои обязанности. А ее-то обязанности он все изучил. И начал ее понукать, ее обязанностями. Начал требовать, чтобы она выполняла. И она начала выполнять, как надо, вот все делать для него. А он переслушивал эти обязанности женщин, тонкости все начал изучать. Потом решил еще какие-то лекции слушать. И, знаете, до обязанностей мужчины не скоро еще дойдет. Это где-то надо годик, чтобы человек, когда уже принял человека старше, в какой-то степени хотя бы, он начинает уже слушать об обязанностях мужчины. И это для него уже, знаете, он: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Он уже понял, что ему надо что-то в своей жизни менять, и он взял лекцию «Обязанности мужчины». Понимаете, это подвиг. Но до этого подвига нужно дойти, и поэтому, понимаете, вот если вы хотите, чтобы люди слушали лекции, вы сначала начните их любить, служить им, заботиться о них, сделать так, чтобы они вам доверяли. А потом ждите, когда им станет плохо жить. Когда им плохо станет жить, они скажут: что-то плохо мне. И вы ему лекцию. И с этого момента вы очень сильно помогаете человеку, потому что он встает на духовный путь. Еще раз повторяю, не обязательно мою лекцию. Может быть, это другой наставник будет, кто-то еще, понимаете? Но обязательно вот такого формата, обязательно такого формата, потому что если вы человеку даете лекции, которые уже сразу идут внутри конфессии какой-то и очень строгого формата, человек не примет. За редким исключением. Есть люди, очень сильно включаются иногда, могут сразу на духовный путь встать. Такие тоже люди бывают, но 1 к 10 где-то. Может, 9 из 9 просто вы не то дадите, и человек потом вас уже ничего слушать не будет, он как испугается. Поэтому вот такая помощь может быть, если вы хотите помочь, этапы, хотите сами как наставником, понимаете, стать вот пусковым механизмом для духовной жизни у человека. Этапы есть. Сначала заботьтесь о человеке, служите ему, сделать так, чтобы он почувствовал, что вы хороший человек, а только после этого, когда ему будет плохо, и он будет нуждаться в вашем совете, не советуйте ему сами, дайте лекцию. Потому что до совета еще далеко, он хоть и хочет услышать советы, он еще не готов слушать, ему надо лекции слушать еще полгода, прежде чем у него включится зона психики, которая слушает советы, понимаете? Большинство людей, у них разум не включен, понимаете? Они живут просто вот такой неразумной жизнью. И горе только, сильное горе может включить этих людей. И доброта человеческая, любовь. Горе или любовь — это две милости, которые идут от Бога. Если человек достоин любви, значит, он получает любовь, недостоин — получает горе. Но и те, и другие люди, они приходят время, и они через горе или через любовь приходят к Богу. Но все должны прийти к Богу в конечном счете. Нет смысла в этой жизни какой-то другого. Итак, движемся дальше. Разум включился, да? То есть я уже прислушиваюсь. Но это еще не значит, что у меня есть сила воли следовать. Понимаете? Потому что прислушиваться означает менять восприятие мира. То есть человек, который прислушивается, он начинает смотреть, все живут не так, я живу не так. И он сталкивается с одной проблемой, что он не может, просто не может жить по-другому. У него нет сил, он старается, пытается, но у него ничего не получается. Понимаете? Потому что разум до этого уровня еще не развился. Это развитие разума, в котором человек меняет себя. Понимаете, это развитие разума означает, что вы не только по отношению к кому-то можете слушаться, а также по отношению к себе. Это уровень разума, понимаете? То есть ваш разум вас слушается. Он говорит, ладно, встаю утром рано, ладно, рожусь пораньше, ладно, не ем мясо, ладно, не пью спиртное, ладно, развратом не занимаюсь. Слушается разум. Разум слушаться начинает во время беседы. Вот если вы слушаете старшего, слушаете, в каком-то момент не слушать начали, а слушаться, это означает, все, я вот так делаю, так живу, есть у меня силы, нет, не имеет значения, я так живу, все. С этого момента ваш разум включился на следующий уровень, понимаете, как новая ступень у ракеты отвалилась. Это значит, что разум уже другой. Он может уже по-другому жить, а если он еще не может у вас по-другому жить, слушайте, это как ребенок сосет сисю, он еще говорит не может, только какает, писит и сисю сосет. Но он уже растет, то есть он ребенок, он человек, понимаете, он не собачка. То есть у него разум обязательно разовьется, у собачки не разовьется, если собачка тоже сисю сосет. Но она собачка, у нее разум не разовьется дальше, а вы человек. То есть у вас обязательно разовьется, поэтому не торопитесь. Сначала вы просто слушаете, изучаете все. Потом дальше, оп, и вы начали прислушиваться. В какой-то момент вы поняли, что все живут не так, и вам хочется сразу резко их всех изменить, конечно же. Но это все не заканчивается успехом, потому что вы понимаете, как это сложно. Вернее, поймете со временем, как это сложно менять людей. Итак, дальше, следующий этап. Это не прислушиваюсь, а уже слушаю или слушаюсь, товарищ командир. Ну, не товарищ командир, а просто слушаюсь. Вот. Слушаюсь означает также включение волевых функций. Человек начинает реально другую жизнь, начинает пробовать молиться, начинает рано вставать, начинает вредные привычки от себя отбрасывать. То есть слушаться означает слушаться, то есть разум вышел на другую ступень жизни, он уже имеет возможность что-то делать над собой, не просто принимать этот мир другим, не просто понимать, что все неправильно, не просто раскаяться и каяться, а делать что-то над собой. Это уже следующий уровень, и этот уровень не дешевый, понимаете? То есть его надо достичь, дойти до него. Если вы еще не дошли, ничего страшного, все придет. Просто больше, понимаете, чтобы научиться слушаться. Для этого нужно две вещи. Первое — помещать себя в духовную среду, то есть ходить в любые храмы, в любые места, где занимаются духовной практикой. В клуб «Благость» можно ходить, там тоже к этому люди идут. И вторая вещь — это продолжать слушать лекции, продолжать как можно больше слушать, слушать, слушать их. И постепенно раз — разум хочет уже слушаться. А означает — обрел силу. И с этого момента человек должен, обязательно должен начать молить, начать практику. Очень важно также тело поддерживать в хорошем состоянии, бегать начать, там зарядку делать, закаливаться, поститься, понимаете? То есть с телом что-то делать, потому что когда тело в аскезе, разум тоже очень крепкий и сильный. То есть аскеза для тела, она помогает разуму быть бодрым. Поэтому важно человеку, который идет духовным путем, аскезу для дела совершать. Раньше вставать, раз решил ложиться спать. Иногда совершать пост. Про молитвенное правило себе какое-то небольшое дело. Для того, чтобы совершать аскезу, для того, чтобы разум держать в узде, ну как бы сильным, крепким. И ум с помощью разума держать в узде. Понимаете? То есть заставлять его ограничивать свои желания, потому что есть же греховные желания, понимаете, которые нельзя допускать в своей жизни. И для этого нужно тренировать, укреплять свой разум. Но запомните, если вы слушаться не начали, хотя бы лектора, то говорить об укреплении разума бессмысленно. Если вам лектор что-то сказал, и вы думаете, все, делаю это. Это значит, что вы очень глубоко осознали, понимаете, потому что в осознании есть ступени. Первый уровень осознания эмоциональный. Ой, у вас так все интересно здесь на этих онлайн-семинарах, так все интересно. Вот, это эмоциональный разум. Это не значит, что человек будет следовать. Второй уровень постижения, то есть восприятие, это умственный разум. Умственный уровень означает, что человек мыслит, обдумывает, изучает все это. Третий уровень постижения — это уровень разума. Это означает, что у человека включилась совесть. Он думает, да я-то не так живу. То есть начал к себе применять это. Не к соседу, не к мужу, а к себе, понимаете? На умственном уровне как раз включается другое. Человек на умственном уровне слушания начинает все применять своим близким. Он говорит, вы не так все живете. Не я не так живу, а вы не так живете. Он все, что связано с ними, видит. Все, что связано с собой, не видит. Вот. И на уровне слушаться человек реально начинает работать над собой. И только на этом уровне слушаться есть шанс, что вы сможете найти свою веру. Понимаете? То есть на предыдущем уровне слушать, прислушиваться. Человек обязательно должен начать ходить туда, где люди занимаются духовной практикой. Не обязательно вам принимать, просто быть в этой атмосфере. И обязательно слушать как можно больше лекций. На этом этапе, когда вы прислушиваетесь, то есть вы по-другому увидели картинку мира. На этом этапе вам нужно просто слушать и ходить, то есть наполняться духовной атмосферой. Но как только вы начали слушаться, с этого момента немедленно нужна практика, немедленно. Те аскезы, которые вы можете совершать. Мужчинам лучше всего начать с аскез для тела. Это бег, закаливание, зарядки различные. Ну и те упражнения, которые вам ближе по вашему вот восприятию мира. Женщинам хорошо начинать с поста, потому что женщинам легче вот ограничить себя в еде, чем заставить тело что-то делать. Но потом современно, со временем мужчина переходит уже к ограничению себя в пище, а женщина переходит к тому, чтобы что-то с телом надо делать, понимаете? Его тоже надо двигать, хоть мужчина, хоть женщина, не имеет значения. Вот. Когда с питанием разобрались, начали ограничивать себя в еде, начали с телом заниматься со своим, с этого момента разум крепнуть начинает. То есть вы уже потом можете перевести его в русло духовной жизни. Потому что само по себе, если вы ограничиваете себя в еде и зарядки делаете, это еще не духовная практика, мои хорошие. Духовная практика начинается с принятия законов Бога в сердце, глубокого принятия, и с молитвы. Понимаете, если и того, и другого у тебя нет, тогда никакой духовной практики нет. Я уж не говорю о том, что принятие старших или принятие духовного сообщества — это уже следующий этап. Хотя бы начни принимать молитву и принимать философию духовную, изучать, вот, читать Священное Писание какое-то, изучать это все и научиться молитве хотя бы для начала. А потом дальше уже придется принимать духовное сообщество. Это не просто, это тяжелый путь такой, длительный. И потом уже дальше старший брат, потом наставник, духовник идет. Вот такие этапы развития человека в этих вопросах. Итак, вот смотрите, на этапе прислушиваться человек очень сильно должен погрузить себя в духовную атмосферу и стараться не прислушиваться ко всяким людям, которые критикуют духовные пути, ни сами не находятся на духовном пути, не слушать сплетни, не погружаться в какие-то детективы, там, понимаете, не слишком глубоко их философию понимать, как некоторые увлекаются там философией, допустим, этого фильма «Матрица», допустим, там, понимаете, уже некоторые в своих духовных рассуждениях духовные лидеры начали эту философию фильма «Матрица» использовать. Или там этот «Аватар», там фильма философию, понимаете, в некоторых фильмах есть какая-то философия, понимаете, и люди так сильно этим вдохновляются, они прямо вот готовы вот к этой, чуть ли она уже не священная, эта философия, там, или «Властелин колец», там философия какая-то своя есть. Понимаете, это полная чушь. Вот я вам заявляю, полная чушь. С духовной точки зрения, это философия матрицы. Там какие-то зерна есть, понимаете, духовной реальности зерна есть. Но само по себе описание этих зерен, оно неправильное. Понимаете, поэтому, как бы, ну вот представьте, допустим, увидели зерно, что из него что-то может вырасти, вы его посадили, а из него матрица выросла, а не пшеница, понимаете? Вот это примерно такая, вот такой уровень. У вас мозги в матрицу превратятся, понимаете? А не во что-то серьезное, если вы эту философию в жизнь возьмете. Потому что то, что там описывается, это чистейший демонизм, понимаете? Это демоническое понимание мира в этом фильме описывается, что компьютер сильнее человека, понимаете? И на уровне Бога находится, понимаете, вот это компьютерное мышление. Это полный бред вообще, полный бред. Понимаете, и этим бредом люди увлекаются. То есть почему... И вот это и есть зараза, понимаете, когда в каком-то мышлении есть какая-то философия, и вы к этому прислушиваетесь, начинаете это все изучать, это очень опасно. Вот понимаете, вы ходите на всякие кружки, на всякие лекции, допустим, а вы узнали, кто этот человек, чем он занимается, как он занимается духовной практикой, какой путь, каким путем он идет. Прежде чем начинать все изучать подряд, вы сначала изучите, что это за философия, потому что за всем стоит философия. И ваши настройки в голове, понимаете, могут быть необратимо изменены, потому что философии разные бывают. Бывают демонические философии, в основном в современном кино демонические философии. Там есть философия, это как бы говорит об истине, но она демоническая по своей природе, неправильно, понимаете? Вот, допустим, вот это вот фильм «Аватар», допустим, там демоническая философия, там говорится о том, что человек может сам поменять свое тело по своей воле, взять в обезьянку такую интеллектуальную, превращиться из человека, понимаете? Тело принадлежит Богу человеческое. Это Он может нам дать другую жизнь. И вопрос, процесс смены жизни называется перевоплощением. Это Господь ведет по этому пути людей. А там в этом фильме заложено, что человек сам может поменять тело, понимаете, при желании. Вот это и есть демонизм чистейший. Хотя всегда любая философия, она может быть какие-то разумные, нравственные зерна в основу ставит и очень привлекательно. Это в «Матрице», допустим, очень привлекательно, что там человек за справедливость борется, за доброту. В «Аватаре» то же самое, понимаете? Но суть философии очень глубокая, поражена, глубоко поражена демонизмом. И это очень трудно понять, потому что тебе и актеры понравились, фильм понравился. Понимаете, смысл, замысел фильма глубокий какой-то, понимаете, и вам это все нравится. И поэтому это не надо слушать и смотреть. Потому что вам это все понравилось, эта философия въелась вам в мозги, и вы потом начали по улице ходить и шугаться, кругом матрица, все это искусственно, нами управляют. Понимаете, дальше идет уже соответствующее мышление, что какие-то кланы на земле управляют людьми, какие-то ложа там масонские, там масоны правят миром, евреи правят миром, понимаете, Бог правит миром, чтобы вы знали. Понимаете? И он это делает с помощью, естественно, людей. Есть люди более интеллектуальные, менее, но Бог правит миром, попытайтесь это понять. И вот эти вот неправильные фильмы, неправильные вот эти вот настройки, которые вы смотрите и слушаете, а у вас уже склонность прислушиваться появилась, разум включился, они разрушают вашу философию, вашу жизнь. Потому что вы принимаете не те ценности за основу. Поэтому учитесь смотреть правильные фильмы, фильмы нравственные, которые основаны на именно духовной философии. Как найти такие фильмы? А очень просто. Они сами по себе делаются духовными людьми, обычно такие фильмы. А о духовных людях говорят, есть о жизни святых людей фильмы. Вот и смотрите, кем они делаются? Ну, делаются теми, кто хотят прославить этих святых, естественно, религиозными людьми и так далее. Вот это и смотрите. Фильмов полно сейчас, что смотреть. Можно за всю жизнь не высмотреть. Даже тех правильных фильмов, которые говорят о глубоких вещах. На уровне, когда вы уже на уровне слушаться вы находитесь, еще больше ограничения появляются, понимаете? И серьезно смотрите, кого вы будете слушаться. Даже в духовном сообществе есть много людей, которым можно прислушиваться, понимаете? Но слушаться надо, выбрать уже себе того, который действительно с вами близок по духу, вас устраивает его духовное развитие, его уровень. Он также вас хорошо понимает как личность. Бывает развитие хорошего человека, уровень хороший, но вас он не понимает. И слушаться такого человека неправильно, потому что, понимаете, он вам скажет не то, что вам надо. И потом вы будете разочарованы в духовном сообществе и скажете, я доверила этому человеку, а он меня что-то дал, какие-то советы не те, которые мне в жизни нужны и так далее. Ну, то есть, понимаете, не торопитесь иметь в своей жизни наставника и даже старшего духовного брата, не торопитесь. Просто живите, развивайтесь постепенно. Сначала войдете в духовное сообщество, потом постепенно просто братьями людей примите там, потом постепенно найдется, кто вам будет советовать, и даже этот человек, еще не старший духовный брат, он просто вам помогает. Вы потом тоже можете почувствовать и понять, что как бы некоторые советы его я не могу принимать, понимаете? И в этом есть глубокий смысл какой-то, именно для вас, потому что другому человеку эти советы, несомненно, будут полезными. А он не распознал, что вам это не надо. Понимаете, значит, он не может быть старшим братом для вас духовным, хотя он много понимает, что-то и знает. Ну, то есть, видите, здесь есть тонкости во всем, и чем дальше в лес, тем больше дров. Понимаете, то есть, если вы хотите наставника уже в своей жизни, своего себе духовника принять, то вы должны быть зрелым уже в духовной жизни, вы должны понимать, кто есть кто, что вы же на всю жизнь связываете отношения с этим человеком. Той дорогой идет духовной, которую вы хотите выбрать. И выбрали вы еще себе дорогу или нет, вы не знаете. А потом будут уже какие-то трудности, понимаете, у вас. А поменять уже ничего нельзя. И поэтому человек страдает. Он говорит, я не могу следовать наставнику, потому что чувствую, что это не так. А с другой стороны, он хороший человек. И начинаются противоречия серьезные, понимаете. Которые мы тоже, о которых мы будем говорить, но уже завтра. А сегодня, может быть, для вас, для многих это просто не актуально. Сегодня, понимаете, мы с вами поговорим вот о чем. Есть определенные... Вот я вам про вас рассказал, да? А теперь немножко про Господа. Понимаете, у Господа тоже есть свои этапы отношений с нами. И первый этап — это милость просто, понимаете? Он просто дает возможности человеку. Он не то, что вас будет учить как-то, понимаете? Он просто говорит, ну вот слушайте лекции... И мозги на место встанут, послушай, вот, тебе нравится, тебе интересны, приятные эти лекции, он просто нас примагничивает, к чему-то, допустим, мы слушаем, иди в этом храме, побудь, тебе там нравится, как поют, тебе там хорошо. Ну, с эмоциональной точки зрения, просто нас эмоционально как бы вдохновляет куда-то идти, чему-то что-то слушать, что-то смотреть. И говорит, мне там нравится, что там происходит, я не знаю, но мне нравится, понимаете? Вот. Эмоциональный уровень. Что такое эмоциональный уровень? Эмоциональный уровень отношений с Богом примерно вот это вот. Примерно вот это.
Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я. За радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый стоп мой, аллилуйя.
Понимаете, то есть человек рад Богу, ему нравится, как бы он уже как бы с Богом, нравится мне все это, вот, что с Богом связано, мне классно здесь, понимаете, поэтому я туда хожу. Это такой эмоциональный уровень, еще ум не включен, понимаете, это еще не такие неглубокие отношения, просто эмоциональный такой уровень, поверхностный очень. Понимаете, следующий уровень умственный, когда ты уже картинку увидел, как бы, но что с ней делать, ты не знаешь. И вот этот уровень примерно так звучит.
Стою перед своей виной, тебя себя простить не в силе. Скажи, Господь, какой ценой прощение дар дается в мире. Стою перед своей бедой, стенания унять не в силе. Скажи, Господь, какой ценой покой дается до могилы. Молиться и кланяться, учиться каяться.
Понимаете, то есть я себе говорю, вот какой ценой, вот так надо делать, но буду я это делать или нет, я еще не знаю. Я уже прислушиваюсь к Богу, но я еще не умею слушаться. А слушаться означает уже служить, понимаете, то есть это уже уровень, позиция уже, в которой душа готова что-то делать, понимаете, это уже следующий уровень, это уже вот такой уровень.
Рисуй мой лик в сердце. Храни меня, люби меня, качай в своих руках.
Видите, это уровень, на котором Бог уже говорит, что вам для Него надо делать в вашем сердце. Это уровень послушания означает, что уже можно что-то давать как служение человеку. Это уровень, в котором человек готов служить, не просто раскаивается, не просто доволен, радуется Богу, а готов служить. Это уже очень серьезное развитие разума, поэтому если у вас такой готовности нет, ничего страшного, это значит, что у вас все впереди. Имейте в виду, что только на этом уровне человек реально может менять себя, бросить пить, бросить курить. начать другую жизнь. Только на этом уровне, когда он может слушаться, а не просто прислушиваться, понимаете, и тем более просто слушать. Ну вот как бы сегодня мы с вами больше даже о ненаставничестве говорили, а о самом процессе, который происходит с человеком и на каком уровне. Кое-что про Бога также хочу сказать, то, что он сам о себе говорит, что сначала он человеку просто дает, ну, как бы, почувствовать, где лучше, эмоционально. Вот спасибо Бог за лунный свет, ну, человек почувствовал, допустим, эмоционально. Потом Бог дает человеку какую-то, возможно, он ему открывает что-то в жизни. Он говорит, вот смотри, ты думал, что это все люди правильно живут, а смотри, на самом деле они все неправильно живут. То есть приоткрывает какую-то занавесу, которую вообще ты не видел раньше. Ты думал, все нормально. То у меня все ненормально, у всех все нормально. А теперь ты видишь, что люди неправильно живут просто в целом. Вот. Это Бог тоже приоткрывает. Это Он делает для тебя специально, чтобы ты увидел, что ты правильным путем идешь. Дальше следующий этап. Это когда Бог человеку дает духовный вкус. Это очень-очень большая милость. И с этого момента человека уже тянет в духовную жизнь. Понимаете, что такое духовный вкус? Вот, допустим, закурил, понравилось, начал курить, выпил, понравилось, начал пить. Это не духовный вкус. Духовный вкус — это когда человека в храм тянет, когда его тянет к верующим людям, когда его тянет Священное Писание почитать, помолиться тянет, понимаете? И даже лекции на духовные темы послушать, а не на темы мужчины и женщины, тянет. Это тоже уже духовный вкус. Но это еще не все, что Бог для нас делает, понимаете? На следующем уровне, когда у человека появляется желание послушания, когда он готов уже, ну, я еще раз повторяю, не то, что вы сейчас для себя так решите, сейчас буду слушаться, понимаете, это фанатизм. Это должно прийти в сердце через развитие. Вот когда вы развиты уже настолько, что вы готовы слушаться, в этот момент Бог начинает действовать в сердце не как судьба, представляете, а как личность. И это тоже надо знать, что Бог может по-разному действовать в сердце. Вот у обычных людей, которые обычно живут, Бог как прокурор действует в сердце, понимаете? Он не хочет жить правильно, получи. Понимаете, просто как прокурор. Мы к нему не обращаемся, он нас не трогает. Дает нам возможность. Следующий этап отношений называется совесть. Он не просто как прокурор действует. Он нам говорит, слушай, ты неправильно себя ведешь. Давай-ка меняй свою жизнь. Он сначала обсоветует, предупреждает, а потом наказывает уже. А вот следующий уровень отношений, это когда Бог в нашем сердце по нашему же желанию. И это очень высокий уровень, имейте это в виду. По нашему же желанию Бог вызывает отвращение к материальным радостям в нашем сердце и вызывает сильную радость к духовным радостям и печалям. Понимаете? То есть, когда человек нам закрывает материальные радости в сердце, показывая, что в этом ничего хорошего нет. И наоборот, Он нам открывает по-настоящему духовные радости и показывает, что это и есть то, что надо. Понимаете, с этого момента человек реально по-настоящему встает на духовный путь, и уже можно смело говорить, что, скорее всего, он с него не свернет. Хотя здесь есть опасность, это оскорбление старших. Вот, и даже равных. Но есть еще другой уровень, понимаете, отношения с Богом. Когда Бог не просто радости духовные показывает, а Он показывает человеку свою любовь. Понимаете, и с этого момента вот человек такое счастье от отношений с Богом испытывает, которое невозможно в материальном мире испытать. И эти как бы состояния счастья в разных духовных традициях по-разному описываются, но в целом это одно и то же. Называется близкие любовные отношения с Богом. Понимаете, Он вас любит и не скрывает это. А сейчас Он вас любит тоже, но скрывает, потому что мы не готовы. Ну, значит, не готовы, недостойны, скорее сказать, эту любовь от Бога почувствовать. Недостойны, это правильное слово. Но есть еще более высокий уровень, понимаете, когда человек не просто любовь свою к тебе открывает, а он тебе показывает твое место в отношениях с ним. То есть это означает, что человек уже настолько святой, что он достигает духовной реальности, и в этой духовной реальности Бог показывает, какие отношения вечные у тебя с ним должны быть. Понимаете, вот это уже не дешевая вещь. И как бы даже святые люди не все достигают этого уровня отношений с Богом. Понимаете, просто я вам об этом рассказал на всякий случай, чтобы вы знали, что такое бывает. Понимаете, но это не значит, что у нас такое будет обязательно в этой жизни. Это все зависит от воли Бога. Ну ладно, теперь настало время задавать вам вопросы именно по этой лекции. Не потому, где у вас пеленки протекли. Понимаете, у нас серьезный семинар сегодня. По этой лекции у нас, по теме сегодняшней беседы вопросы. Пожалуйста.
Так, готовится Москва, группа 2. Пока не готовится. После Москвы Челябинск, пожалуйста. И спрашивают из чата вопрос, можно ли иметь одновременно несколько наставников из разных вер? Как вы думаете по этому поводу?
Ну, видите, как бы надо было лекцию слушать. Можно несколько советчиков иметь из разных вер. Можно, конечно же, иметь уважаемых людей из разных вер, разных, которых будете слушаться, прислушиваться, понимаете? Но наставничество — это совсем другое. Это даже не старший брат, понимаете? Наставничество — это когда тебе старший говорит, и ты должен это делать, понимаете? А когда человек твоим духовником является, если он тебе говорит, ты не просто должен это делать, а ты обязан это сделать, понимаете? Вот, и поэтому представьте, из разных духовных традиций три разных наставника вам сказали, что вы должны делать. Вы смотрели этот вот «Фигаро здесь, Фигаро там»? Этот спектакль, классику современную этого искусства, да? То есть «Фигаро здесь, Фигаро там», то есть у одного... Два слуги было, два господина. И Фигаро, он справился с этим, потому что он был очень талантливым. Но вас я уверяю, что в духовной жизни это невозможно. Потому что наставления в разных духовных традициях, они не то что противоположны, но они сильно разные, понимаете? Вам один наставник говорит, так надо молиться, другой так. Один говорит, так надо духовную практику совершать, другой так. И что, вы все это вместе сможете сделать? Нет. Поэтому наставников именно в отношении к наставничеству в разных духовных традициях несколько иметь невозможно. Но вот пару наставников или несколько наставников в одной духовной традиции, которые сами связаны друг с другом, эти наставники, и понимают логику наставления друг друга, возможно иметь. То есть иметь несколько наставников в принципе возможно, но при этом... Они должны не противоречить друг другу, они должны между собой договориться по отношению к вам. Вот, это возможно. Но в разных традициях невозможно.
Спасибо. Еще отец Амбросий хотел поприветствовать всех, если вы...
Ну, может быть, отец Амбросий как раз дополнит нашу беседу, что-то скажет свое. Нам будет интересно это послушать.
Я всех приветствую, Олега Геннадьевича и всех благостных слушателей. Конечно же, мне есть что сказать, не в плане дополнить, потому что я соглашаюсь под каждым словом Олега Геннадьевича, что касается его наставничества. Да и вообще, как бы о многих вещах, что касается духовной жизни. Ну, как бы то, что у меня на сердце, хотел бы сказать. Знаете, как раньше принимали в монастырь до революции? Девочки приходили, их было очень много, послушницы. И им давали, значит, на огороде, приходили две сестры, монахини, и говорили, вот нужно посадить бурячки. И показывали, как нужно делать. И закапывали их корешками вверх, ну, как не нужно, да, вот, наоборот. И ушли. Ну, и многие думали, наверное, как бы сестры что-то перепутали, ошиблись. Вот. Ну, и зарывали, как правильно нужно, зарывать корешками вниз. Ну, и когда сестры приходят, и там из 50 человек говорят, а кто, говорит, вот так вот посадил вверх тормашками? Она говорит, Маша, Даша. Говорит, ну вот Маша, Даша, вы и оставайтесь в монастыре, а всем остальным делать нечего. То есть вы не готовы к послушанию. Олег Геннадьевич очень правильно сказал, что он, у нас просто есть принцип такой в традиции. У нас очень мало наставников, потому что мы не готовы к послушанию. То есть действительно наставник появляется тогда, когда появляется готовность. И совершенно верно, это все происходит через духовное сообщество вначале. И совершенно верно Олег Геннадьевич говорил, это то, к чему я, ну, пришел, я через долгие годы опыта и чтения святых книг, писаний отцов, что сегодня нам дано в большей степени наставничество через совет. Нету того наставничества, как было в древние времена, когда было очень много святых людей, хотя мне Господь открыл, я те святые старцы, которые были, уже сейчас они почти все вот, почили, я объездил вот, и видел, и лично с ними встречался. А также и не со святыми, которые считали, что святые. У меня был и такой опыт. Так вот, Игнатий Брячанинов, он нам дал, это один из таких ключевых святых, и сказал, что наш современный путь — это именно путь по совету, когда мы должны вот именно сами думать, и, но это не исключает именно вот наставника, когда мы действительно готовы припоручить свою жизнь, но это вот, наверное, самый такой высокий уровень. И святые для меня, да, для меня Писание, это святые — это те, кто исполнили Писание своей жизни. Почему для меня важно как бы изучать их жизнь? Это вот тот проект, который благодаря Олегу Геннадьевичу, даст Бог, у нас запустится. А они для меня наставниками были небесными, как и для многих, оказывается, других очень серьезных духовников, для них были наставниками именно жизнь святых. Они им показывали, как правильно жить. Что сегодня вот меня вот немножко печалит, скажу вам честно. Я вот занимаюсь довольно-таки долго помощью зависимым людям, и я вижу результаты, что это помогает, но я вижу, как мало людей приходит к этой помощи. Ведь можно стольким помочь, но очень мало людей соглашаются на эту помощь. И я вот сейчас смотрю, и у меня с одной стороны сердце радуется, что вот столько групп, а с другой стороны печалится, потому что мне кажется, что на эту лекцию, ну, должно было бы, ну, как минимум 500 групп собраться, вот, и все это слушать, потому что то, что делает Олег Геннадьевич, я скажу, как независимый человек, поверьте, я глубоко православный человек, я уже третий десяток лет живу в монастыре православном, но то, что делает Олег Геннадьевич, он действительно выводит людей из невежества, он дает людям возможность прийти к вере, к своей вере. И это, вы знаете как, нам нужно ценить сегодня наставников, нам нужно благодарить Бога за то, что они есть, слушать их внимательно. Конечно же, мы можем не все принимать, это не обязательно, не все ложится на сердце, да, но ценить, благодарить Бога за это, очень уважительно относиться к ним, молиться за них. Не за их проблемы, совершенно верно Олег Геннадьевич тоже сказал, нету, ну, те святые люди, которых мы считаем святыми, они не всегда были идеальны, потому что, как сказал Антоний Суровский, цитируя другого святого, что наш путь к Богу очень часто проходит не путем побед, а путем даже поражений. И доходят те, кто встают и идут дальше. И именно эти поражения, имеется в виду сложности, болезни, даже страсти, когда мучают, это вот все-все убивает в нас гордыню, приводит в смирение, осознание своей немощи, мы становимся пустыми стаканами, и тогда может нас наполнить Господь. Вот, то есть путь на самом деле, он не всегда усеян радостью, по большому счету, И когда проходит какое-то время, вот те какие-то сложности, страдания, это все уже воспринимается действительно как милость Божия, то, что вот Олег Геннадьевич сказал. Я очень доволен, что я сегодня пожертвовал мужским аскетизмом. Я был, должен быть сегодня на тренировке и думал, как бы зацеплю один день, потому что, в принципе, ну, как бы, наверное, если бы я что-то говорил, я бы, наверное, говорил то же самое, что Олег Геннадьевич. Вот как-то вот так вот, такое единодушие у нас есть. Я очень этому благодарен. Я хотел бы, чтобы через какое-то время было 500 групп, чтобы все больше и больше людей присоединялось, чтобы все больше и больше людей имело возможность выходить из невежества, приходить к вере, обретать своих наставников, или живых, или в форме Священного Писания. Но это тоже нужно кому объяснять обязательно. Самому очень опасно. Нужен обязательно кто-то, духовное сообщество. Но все начинается с самого человека, с его состояния, с желания принять. И я очень ценю состояние вот Олега Геннадьевича, его смирение, его простоту, хотя об этом не принято у нас говорить, да, хвалить человека опасно, но я знаю, что Олег Геннадьевич, он все это как бы пропускает мимо себя, отдает как бы Богу, поэтому как бы вот иногда можно сказать. Ну и в общем-то, наверное, напоследок приведу пример, с которым я сталкивался, Олег Геннадьевич. Я люблю шутить из жизни по поводу свиней и апельсинов. Я как-то был в Израиле, и нашим друзьям, которые едят мясо, принесли, значит, кусок свинины, и они не смогли ее есть. Она говорит, она такая ужасная, а почему у вас, ну, такая свинина? А они говорят, ну, мы их апельсинами кормим просто. У нас просто апельсинов очень много, да, поэтому как бы у нас в Вильне только апельсины едят, и как, невозможно вообще как бы было употребить это. Вот, да, я как бы вот внимательно слушал лекцию, мне как бы вот из жизни такой вспомнился пример. Вот, ну, в принципе, говорить можно долго. Я как-то сказал Олегу Геннадьевичу, что это не совсем мое читать вебинары, но Олег Геннадьевич говорит, наверное, ваши, потому что, да, мне нужно как-то опять переключаться и слушать моего близкого друга, которого я очень уважаю. И, да, кстати, вот забыл сказать про наставничество, то, что Олег Геннадьевич сказал. Был такой и есть святой, который считается номером один, наверное, во Вселенной для нас, и все его знают, родоначальник монашества Антоний Великий. Так вот, в то время не было наставников для него, кроме Священного Писания, которое он услышал в храме, и это было для него наставление, он ушел в пустыню. Но что он делал? Он ходил по другим пустынникам, как пчела собирает мед, и от каждого собирал нектар. Так вот, о тех пустынниках мы ничего, ну, сейчас не знаем, не осталось, до них не дошло как бы вот имен. Дошло только Антония Великого. Хотя, может быть, каждый из этих пустынников какой-то добродетели и превосходил Антония. Он ходил и собирал вот это вот лучшее, да, для себя. И потом через него это пришло как бы в этот мир. Почему я говорил о количестве групп? Потому что, как сказал совершенно верно Олег Геннадьевич, Бог, Он действует через людей. Он помогает этому миру только через людей. Потому что не мир для нас, а мы, вернее, как не мы для мира, а этот космос для нас, то человек — это венец создания. И поэтому Бог мог бы благотворить и помимо нас, да, этому миру. Но, как я это вижу, Он сделал так, что мы как венец творения, и через нас происходит вот это вот благословение. Поэтому нам очень важно повышать свой духовный уровень. Чем больше будет людей повышать свой духовный уровень, чем больше будет людей в этих группах, тем больше и лучше этот мир будет становиться через нас. Это очень важно. Всех благодарю, призываю к внимательному слушанию, к уважению, к молитве за наших наставников, к смиренной молитве. Мы как бы не о их проблемах, а просто чтобы Господь давал им здравие, давал им силы духовные. Ну, как бы Бог сам знает, что им давать, просто будем молиться за них, будем внимательно слушать и будем благодарить Бога, что у нас есть такая возможность. И поверьте мне, что это большая милость Божия, и сегодня иметь возможность слушать такие лекции, таких людей. призываю всем быть счастливым здесь и сейчас, только сегодня. Вот. С Богом, дорогие мои. Олег Геннадьевич, спасибо вам большое. Я с удовольствием слушал вашу лекцию и, даст Бог, с удовольствием очень хочу. Это очень важная тема, на самом деле. Вы в точку сказали, я как-то об этом не задумывался, но действительно на нашем пути, в нашей жизни самое главное — это путь к Богу. А наставник здесь имеет ключевую роль, поэтому это действительно самая важная тема. Очень все здорово, очень все в точку, очень все правильно, с моей точки зрения, по моему мнению. Вот. На этом все. Аминь.
Ну вот, видите, у нас появилась замечательная возможность собирать нектар с уст такого замечательного, возвышенного человека, отца Амбросия. И я рекомендую вам всем прийти на его беседу. Это будет продолжение нашей сегодняшней темы, и тем более это будет скоро уже, 2 февраля. Вот, я тоже буду слушать обязательно прослушаю весь его цикл. Мне очень интересно. Вот, я просто не уверен, что я всегда смогу попадать на прямую беседу, но как бы это не значит, что я не буду слушать. Я буду слушать и потом еще пользоваться этими лекциями для того, чтобы приводить какие-то примеры. Видите, я, честно говоря, иногда доверяю пословицам, ну, не понимая глубокого смысла. Например, вот свинья, оказывается, любит апельсины. Я об этом не знал. Теперь я знал. Но это тоже шутка. Как бы нет в этом большого смысла. Просто мы перешучиваемся с отцом Амбросием между собой. Вот. Ну вот, есть вещи, которые как бы нужно очень практично и глубоко понимать и знать. И это касается прежде всего жизни святых людей. Я бы хотел... да не из книжек это изучать, а больше из уст отца Амбросия. И как бы я верю ему, и поэтому я буду жизнь святых людей изучать сначала из его уст, а потом, думаю, если мне что-то надо будет, я буду еще и почитаю, еще по-серьезному. Но я всегда люблю начинать контакт с чем-то такой более глубокий через личность, чтобы сначала какие-то основные моменты понять, глубокие, а потом уже дальше погружаться. Нам сильно повезло, что у нас есть такой замечательный человек. И я думаю, что у него будет больше со временем слушателей, чем у меня. Есть на то причина, потому что мы находимся в основном в пространстве православной культуры, и люди откликнутся более серьезно и присоединятся. Я так чувствую, мне так кажется. Ладно. Давайте дальше ваши вопросы.
Так, спасибо большое. Сейчас будет Москва. Еще, знаете, хотелось бы отметить, что вот все, что вы говорите, правильно, потому что в последнее время очень часто мне пишут люди, которые говорят, что одно время вас очень сильно слушали, потом послушали критиканов и начали немножко плохо думать, а потом поняли через какое-то время, что вы все правильно говорите, и сейчас прям просят у вас прощения и просят ваше благословение. Поэтому вот жизнь так поворачивается у людей, надо беречь ушки от того, что...
Мы завтра будем говорить, что кризис в отношениях со старшим неизбежен. То есть придет время, и человек... с критической точки зрения, обязательно посмотрит на старшего. И как он из этого выйдет, это уже другой вопрос. Но такой неизбежен, потому что так зреет разум человека. То есть мы сначала все равно слеповато как бы доверяем старшим, в какой-то степени слеповато. А потом более зрелое восприятие наступает, но через кризис. То есть некоторые люди не проходят этот кризис, и они падают вниз в результате. А некоторые проходят, и на другом уровне отношения со старшими. Другой уровень означает, что люди понимают, в чем человек старше, а в чем, может быть, нет. И что значит быть старшим. Быть старшим — это не значит, что во всем разбираться. Там, может быть, что-то он не так говорит. Но главное, чтобы суть была правильная. В этом смысл старшинства.
Да, но, видать, люди хорошо прошли свой кризис, и они очень раскаиваются. Вот, и сейчас у них налаживается. Так, Москва, ваш вопрос, Зара. Здравствуйте. А после Челябинск, пожалуйста, готовьтесь. Угу. Вопросы по теме семинара, пожалуйста.
Да, всем добрый день, меня зовут Елена. Олег Геннадьевич, у меня такой вопрос. Несколько лет назад мне Господь послал духовного учителя. Она мне очень помогала, вела меня. Я полностью ей доверяла и, ну, слушалась. А вот 2 года назад она как-то со мной, ну, сначала начала отстраняться, а потом вообще перестала общаться. То есть я вижу, что я у нее вызываю раздражение, агрессию.
А эта женщина находится внутри какой-то духовной традиции? Это первый вопрос. Или нет? И второй вопрос. Нет. У самой есть наставник или нет? Вот 2 вопроса.
Нет. Нет. Все. На 2 вопроса нет.
Значит, тогда этот человек не может быть наставником. Может быть, советчиком, психологом, кем угодно, но только не наставником. Потому что если человек становится наставником, его старшие не позволят с вами обращаться неправильно. Это раз. И второе. Наставник никогда не предает своих подопечных. Скорее, наоборот.
А моя ошибка в чем?
Да в том, что вы не знаете, кто наставник, а кто нет. Как бы. Просто в этом ошибка. Это скорее не ошибка, а просто... Ну, ваша неопытность, она не является для вас наставником и не являлась никогда. Она может быть старше для вас, может быть, это мудрый человек, которого вы слушали. Но, понимаете, есть разница, еще раз повторяю, даже старшим братом духовным для себя можно назвать только того, кто сам имеет наставника, кто находится в рамках духовной традиции, и вы, значит, уже вросли в эту духовную традицию. Мы это с вами подробно на этой лекции объясняли. Но если никакой традиции нет, никакой практики нет, или есть практика, которую она сама придумала, и в ней нет у самой наставников, понимаете, значит, о каком наставничестве может быть речь? Понимаете, это то же самое. Вот может наставником быть преподаватель физики? Вот смотрите, допустим, если он преподаватель физики и имеет по физике своего наставника, он может быть наставником в вопросах физики. Понимаете? Но если он преподаватель физики и у него свои собственные взгляды по физике, которые не подтверждаются старшими, просто он сам как бы свою физику сделал какую-то и преподает ее, тогда в этом случае он даже наставником не может быть. Он может только предложить вам свою теорию. Наставник — это тот, кто ведет кого-то не своим путем, понимаете, путем, который не им придуман. А эта женщина, она выбрала какой-то путь и ведет вас, вас по нему, потому что, поймите, даже если она, как говорит, идет каким-то не своим путем, а более высоким, это невозможно, если у нее нет наставника. Просто невозможно. Человек по книжке не может идти путем просто, понимаете, каким-то. Ему надо, чтобы был пример, чтобы эту книжку правильно объяснял кто-то ему, потому что можно по-разному понять. Поэтому никакого наставничества не было, так как вы приняли это все неправильно, поэтому кризис пережили в сердце. Вы сейчас переживаете, что вы потеряли отношения с наставником. У вас не было никакого наставника еще, понимаете?
То есть готовлюсь к наставничеству я, да?
Что? Еще раз?
Я готовлюсь к наставничеству теперь.
Вы готовитесь сначала принять какую-то веру, войти в круг этих людей верующих, полюбить их, потом принять старшего брата, как кого-то как старших братьев принимать, которые вам будут давать советы, и потом наставника принять, понимаете? И даже наставник, скорее всего, не будет вам приказывать, как отец Амвросий говорил. Он будет просто вам давать советы, этот наставник. Но вы должны принимать эти советы очень глубоко, как руководство к действию. И возможность принять человека наставником именно в этом заключается, что вы реально хотите предаваться его советам, понимаете, хотите их выполнять. Вот. А так как он знает, что вы можете сорваться, поэтому он не приказывает, он дает советы. Это хорошее дополнение, я полностью согласен. В нашей духовной культуре то же самое, точно так же, никаких приказов нет. Это безумие сейчас людям приказывать, что-то можно сломать человека. Ну, как бы вот разница, то есть, с одной стороны, ученик должен предаваться наставнику, а учитель, он просто дает совет. Он дает шаг к отступлению нам всегда, понимаете? Но у вас не было никаких отношений с наставником пока, поймите это. Вы просто придумали себе.
Спасибо.
Лена руководит процессом.
Челябинск. После Челябинска Барнаул, пожалуйста, готовьтесь. Вопрос по теме семинара.
Я что-то вас не вижу. Вы поближе как-то к микрофончику включитесь. Поближе. О, все. Ага.
Добрый день, Олег Геннадьевич. Во-первых, я вас хочу поблагодарить. 7 лет назад вы приезжали в Челябинск. Я была в полном невежестве. Я на вашу лекцию это помню, что в своей жизни 7 лет, как вы говорите, нет лет, когда вы поменяли. Первые 2 года я слышала все лекции ваши, до которых могла добраться. А потом я пришла поступить преподавание в йоге.
Вы поближе еще. Прямо вас совсем еле-еле слышно. Я все понимаю, но очень слабо.
Да, у кого могла учиться, я прошла обучение и подошла сейчас к религиозной конфессии, но немного болезненно сидит, она 18-я. Я прихожу к ним на некоторые лекции, и мне нравится, что они делают на таком эмоциональном уровне. Для некоторых людей я являюсь наставником, ну как, это громко сказано, для тех, кто приходит ко мне на йогу, они задают какие-то вопросы, я их направляю к лекциям, в том числе и вашим. Но моя семья и мои родители и близкое окружение из прошлого, они не принимают меня в этом отношении, то есть они относятся неуважительно. И моя душа, она немножко от них отворачивается в этом отношении. И вот как правильно поступить? Уйти полностью к тем людям, которые тебя принимают, то есть вот в эту религиозную конфессию или к этому сатсангу людей, ну, к благостному окружению, и отвернуться от своих близких. Или же как-то пытаться, ну, сюда же привести, потому что я хотела маму на вашу ближайшую лекцию привести, которая была в ноябре, по-моему, месяц в Челябинске. Но я не знаю, она не захотела. На следующую я ее тоже хочу привести, но я не знаю, как она это воспримет. Я вижу, что они живут неправильно, но как их к этому тоже привести?
Супер вопрос, спасибо вам большое. Вот смотрите, я вам буду серьезно отвечать на этот вопрос. Начнем с того. Смотрите, если вы бросаете своих близких и находите себе близкого человека, который ну, в вашей духовной традиции находится, то проблему вы не решите, потому что вы просто не понимаете, что то, что мы называем близкими людьми, на самом деле никакие они не близкие, они просто наши родственники. Родственники — это означает, что те люди, которые вместе с нами жуют наш хлеб и занимаются, помогают нам решать наши материальные вопросы, воспитывать детей, работать, обучаться, жить вместе, защищать друг друга жизнь, потому что близость человеческая возникает только на основе духовного соратничества, понимаете, духовных глубинных каких-то вещей. Понимаете, вот это называется близкий человек. И пока вы это не поймете, вы не сможете решить вопрос своей личной жизни. Потому что вы сейчас хотите близкими сделать людей, которые к этому не готовы. Больше того, вы не знаете, что сами по себе семейные отношения по своей природе очень эгоистичны, и едва ли дают возможность стать близкими людьми. Понимаете, другими словами, только когда люди на достаточно высоком духовном уровне находятся, они, будучи мужем и женой, могут стать близкими людьми. Понимаете, в противном случае, если они духовно не так сильно развиты, они могут просто приближаться к этому и быть близкими людьми. Понимаете, но вы путаете одно с другим. Одно дело, вы вместе как бы хлеб и соль едим, то есть идем путем одной судьбы, понимаете, и просто делим радости и невзгоды с людьми. А другое дело, это сердечные глубокие отношения, которые даже в храме не со всеми возможны. Я же вам еще раз говорю, что близкие отношения или глубокие отношения возможны только у духовно развитого человека, понимаете? Даже в духовной среде не все люди способны, в принципе, с кем-то строить отношения близкие. Я уж не говорю о глубоких близких отношениях, понимаете, которые вы хотите иметь. Ваше представление об отношениях не развито, неправильно, оно может погубить вашу семейную жизнь. Вы уже почти наказаны в своей личной жизни, потому что ваше решение разрушать свою семью уже принято в вашем сердце, и Бог вам уже наказание придумал за это, понимаете? И Он уже готов вас наказать, дав вам другого человека, с которым вы будете хлебать несолоно. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, не идите этим путем. Еще есть время с него свернуть и просто понять, что ваши близкие люди, если вы заботитесь о них, если вы их любите, если вы хорошо к ним относитесь, придет время, когда вы уже не будете так сильно наказаны, как сейчас. Они встанут все на духовный путь. Потому что путь их становления духовного идет только через вашу любовь. И поймите, что Бог вас наказал тем, что у вас ваши люди вас не принимают, только потому, что вы сами, будучи рядом с такими людьми в прошлом, тоже не принимали их духовную жизнь. И сейчас вы получаете это все назад просто. Когда все это закончится, ваше получение всего этого назад, несомненно, они придут в духовной жизни, эти ваши близкие. Но только после того, как вы опять примете решение жить с ними. Если же вы решитесь на то, что вы уже решили в своем сердце, вы, несомненно, очень сильно пострадаете. И я вам могу даже сказать, как. Первое, что вы увидите, что тот человек, с которым вы свяжете свою жизнь, ему вы не так сильно нужны, как тем близким, с которым вы сейчас живете. Это первое, что вы узнаете и увидите. И вам будет с ним очень одиноко. Хотя вы можете вместе там и духовные программы посещать, там и все прочее. Но так как цена неправильная, то есть вы хотите предать, вы получите назад предательство. То есть вы не получите близость. Человек будет к вам относиться не так глубоко, как те люди, которые с вами рядом находятся. Они поэтому переживают за вас, что они вас не понимают. Они к вам глубоко относятся, просто они находятся в иллюзии, в заблуждении. Они не пробужденные люди, не раскрытые. Но они при этом вас любят, понимаете? Но если вы сейчас выберете другого человека, который духовно развит больше, чем они, вы не увидите любви, потому что любовь в отношениях дает между людьми Бог. В соответствии с тем, что человек заслужил, а не в соответствии с тем, что он там выбрал себе, понимаете, и надумал. Таково сейчас испытание, которое вы идете, которым вы идете. Вот. И в конце концов вам придется этого человека тоже бросить. Но тогда вы попадете в жуткую депрессию, потому что вы поймете, что вы совершили серьезную ошибку в своей жизни. И вернуться к своим родственникам вы уже назад не сможете в это время. Поэтому, пока не поздно, одумайтесь.
Олег Геннадьевич, и вот я уже начала заботиться о своей маме, там, бабушке, отчиме, ну, всех тех близких, которые я неправильно выразилась, да, я просто стараюсь ничего с них не спрашивать, даю им, безусловно, свою какую-то, ну, заботу, поддержку, любовь. То есть я на правильный путь, да, стала?
Конечно, на правильном. У вас есть муж?
Вот этот аспект жизни я пока отрицаю. Я не уверена, что я хочу связать с мужем жизнь.
Но вы с ним живете или уже как бы...
У меня вообще не было мужа, я не понимала для себя это, мне нравится быть духовной.
Я все понял, вот то, что я вам сказал, это как раз об этом. Наверное, вы уже получили этот урок, видите, вы даже уже, вот вы прошли эти две стадии уже, вы уже, похоже, находитесь как раз в этой самой депрессии, связанной с личной жизнью, не знаете, нужен ли вам муж. Поэтому заботьтесь о тех родственниках, которые есть. Придет время, Бог вам обязательно даст хорошего человека, мужа, с которым вы сможете связать свою жизнь. Но сейчас надо жить так, как Бог послал вам, и терпеть это все, принимать.
Спасибо, Олег Геннадьевич.
Будьте счастливы.
Да, будьте счастливы. В следующий раз микрофон погромче. Айнур. Позаботьтесь, пожалуйста, а то мы так сильно уши напрягали. Так, сейчас Барнаул. И после Барнаула, если мы еще успеем, один вопрос от Вологды. Они сегодня первый раз подключились. Вот, а потом уже сеанс пожелания счастья. Так, Барнаул.
Олег Геннадьевич, добрый день. Я хотела сначала выразить свою большую признательность вам. 5 лет назад, когда начала слушать ваши лекции, вы изменили полностью мое сознание. Спасибо вам. Я хотела задать такой вопрос. Некоторое время назад мой муж стал ездить в храм, в монастырь и принял для себя, ну, в качестве старшего, насколько он мог, там монахиню. И стал с ней беседовать, ну, какие-то беседы периодически, ездил туда, получать у нее какие-то наставления. И некоторое время назад он мне сказал, что она сказала ему, что моя мама совершает какие-то магические ритуалы и наводит на него порчу, и что я приворожила его. И он воспринял эти слова буквально. На тот момент он сам впал в такое невежественное немного состояние, он неуважительно относился к семье и был готов уйти из семьи уже. И эту информацию он не смог вынести и унести. Он как бы в итоге ушел из семьи вот несколько дней назад. Я поняла, о чем сказала монахиня, как бы, потому что дыма без огня не бывает. Моя мама действительно не любит моего мужа, и я много лет назад, до того, как встала на духовный путь, действительно была у экстрасенса по вопросам по семейным, но не с целью приворожить его. У меня не было такой задачи, но я понимаю, что, видимо, он оказал какое-то воздействие на моего супруга. Я давно раскаялась в этом, и когда мой муж сказал мне это, я перед ним раскаялась в этом. Я сходила в храм на исповедь к батюшке, раскаялась там. Я раскаюсь в этом каждый день в молитве.
Послушайте меня, мне не надо дальше все объяснять. Как бы вы получили какой-то результат плохой своей судьбы, но эта судьба вообще никак не связана с вашими поступками в этой жизни. Понимаете, то, что сказала монахиня, это, ну, неквалифицированная помощь человеку. Это, ну, вы можете с отцом Авросием еще на эту тему, конечно же, поговорить, потому что, ну, это больше его, как бы, традиция, культура. Я не могу слишком много по этому поводу говорить, я могу только одно сказать, что даже если вы его приворожили, и даже если ваша мама совершает какие-то магические ритуалы для того, чтобы вы остались вместе, это по существу ничего не меняет, потому что вашу семью создал Бог. Никогда человек не может себе создать семью. Семью создал Бог, вы живете в этой семье по его воле, и монахиня не должна была разрушать и даже близко настраивать человека на разрушение семьи просто потому, что вы там какие-то глупости совершаете. Женщина, вот у меня, допустим, жена готовит пищу, она не только Богу молится, она еще молится, чтобы у меня все хорошо было. Может быть, она еще как-то молится, чтобы я никогда ее не бросил. Понимаете, это у женщин нормально, понимаете, такое мышление, нормально. Потому что все женщины такие, они любят что-нибудь такое мистическое, заговаривать, страхи в сердце, у них есть страхи. Даже если у вас, вы скажете, нет, я не такая, нет, я Олег Геннадьевич. Я не об этом сейчас не говорю. Я говорю о том, что даже если бы у вас были какие-то желания заговаривать мужа, чтобы он вас не бросил, то это не является вообще никаким грехом. Понимаете, это нормальное явление для женщин. Женщина хочет любыми способами сохранить свою семью. В чем проблема? Проблема не у вас, а у этой монахини, которая привязалась к этому человеку, понимаете, и начала вас неосознанно ревновать к нему. Вот в этом и проблема, понимаете? И, ну, я думаю, что отец Амвросий вам подробнее там поговорит об этом с вами. Может быть, он и сможет даже с вашим мужем поговорить. Но я абсолютно уверен, да, я абсолютно уверен, что ваш муж, скорее всего, к вам несомненно вернется. Если правильно будет дальше вести. Потому что у него сейчас плохой период есть, связанный с судьбой. Его отшибло от вас. Ну, как бы, эта женщина может являться каким-то поводом. Причина — это судьба. Вот. Эта судьба недолго продлится, она закончится. И уже где-то, я думаю, месяцев через 6-7 у нее появится сильная потребность вернуться к вам назад, если вы будете правильно себя вести. Простите все, не будете обращать на это внимание. И единственное, что в этой ситуации, конечно, сложности, это то, что ваш муж не имеет образования о том, что слушать от старших, что нет. как себя вести. Я сегодня уже говорил, что как только старший начинает говорить о том, кто хороший, кто плохой, с кем дружить, с кем нет, кого бросить, кого нет, то это не те беседы, которые старший должен со своим подчиненным вести. Потому что старший должен направлять Богу человека, понимаете? Он должен ему рассказывать, как к Богу прийти, а не как бросить свою жену, даже если она там что-то не так сделала. Понимаете, вот это правильное поведение старшего. Если старший начинает сплетни разбирать всякие какие-то, кто там кого сглазил, кто испортил, зачем старшему это делать? Понимаете? Вот, допустим, человеку дали управлять, допустим, космической станцией. Он сидит, он должен на пульте управления быть. В космос все летят, понимаете? Там серьезный процесс. А он вдруг решил полы там мыть в этой космической станции. И как бы космический корабль непонятно куда там летит, а он полы моет. Понимаете, каждый должен своим делом заниматься. Там старший не должен заниматься этими вопросами, там тонкостей, там ваших отношений с мужем. Там заговорили вы, не заговорили его. Какая разница, Бог вас соединил, вы живете вместе честной жизнью, не изменяете ему, ничего. То есть, поэтому как бы в этом вопросе квалификация не у вас неправильная, а у того человека, который дал неправильный совет. Но еще раз повторяю, даже не она в этом виновата. Просто у мужа пришел такой период жизни. Его надо просто переждать. Простить ей, простить ему, молиться и ждать. Муж обязательно вернется. Я не вижу вас без него, не вижу никакого одиночества.
Спасибо вам огромное, Олег Геннадьевич. То есть мое дело сейчас молиться, а там пусть Господь сам разбирается, как и что.
Господь уже разобрался во всем. Он не собирается отнимать у вас мужа. Вы
спасибо.
Получите назад.
Спасибо огромное, Олег Геннадьевич. Дай Бог вам здоровья.
Нет основания вас бросать вообще никакого. Заблуждение любое проходит со временем, если вы на правильном пути. И он заблуждение, это пройдет обязательно.
Мне сейчас по-доброму с ним себя вести, поскольку он впал в невежество, или мне как-то воспитывать его? Потому что последнее время я его воспитывала.
Нет, надо по-доброму сейчас. Воспитывать бессмысленно. По-доброму относиться, простите.
Хорошо. По-доброму. Хорошо. Спасибо огромное.
Только того, кто тебя принял. Если человек отвергает тебя, то ты его не можешь уже воспитывать. Все.
Я поняла. Спасибо огромное.
Так, мы сейчас еще один вопрос рассмотрим или переходим к сеансу счастья, Олег Геннадьевич?
А ты как, Лена, считаешь?
Ну, хотелось бы, конечно, вопросы, но я смотрю
давайте
уже
время. Вопрос, значит, давайте еще вопрос.
Да? Ну, давайте, Вологда, коротко и только по теме. Они сегодня первый раз присутствуют.
Давайте, да, давайте.
Вологда, пожалуйста, да, ваш вопрос.
Здравствуйте. Олег Геннадьевич, у меня такой вопрос, ну и у нас у всех присутствующих. В чем разница духовных религий в уровне их развития? То есть это вопрос тоже касается наставничества, потому что я себя ощущаю как каким-то слепым котенком, который не знает, к какой духовной религии примкнуться.
Я сейчас вам объясню, как этот вопрос изучать. Надо изучать жизнь святых людей, изучать философию духовной традиции и изучать преемственность, смотреть преемственность, потому что в некоторых традициях преемственность сильная, философия сильная и святые сильные. Это значит, что традиция сильная. Понимаете, если преемственность слабая, священные писания трактуются слабо и святых нет или мало, значит традиция слабая. Понимаете, еще сила духовной традиции определяется также и временем. Если традиция давно существует уже, у ней много-много-много святых людей, много исторических фактов этой традиции, длинная история, понимаете, победы, святости над невежеством, это означает, что это сильная традиция, понимаете, вот так можно распознавать. Но если вы найдете старшего какого-то, который вам начнет рассказывать, какая традиция сильнее, какая слабее, вам надо ушки заткнуть и пойти своим путем от этого человека. Потому что такая беседа является неправомерной с человеком, который не имеет с тобой очень глубоких отношений. Вот если бы это был ваш наставник, он бы мог свое сердце вам открыть и сказать, ну, лучше у нас, потому что там кто-то там не так. Вот у меня такие сомнения по поводу этих традиций. Понимаете? Но если человек, вот как я, допустим, сейчас публично начнет разбирать традиции по полкам, то это значит, этот человек себя с кем-то перепутал, понимаете? Это традиции духовный Бог создает, понимаете? И он может их по полкам раскладывать. А мы тут, знаете, очень мелкие букашки, даже микробики, чтобы этот вопрос разбирать. Поэтому вы и должны посещать все традиции, читать Священное Писание, смотреть, где святости больше, изучать все это. Поэтому мы отца Амбросия и даем возможность человеку, который разбирается, понимаете, в жизни святых людей, специалист, почитать вам это, чтобы вы изучали, что такое православная вера, глубоко изучали. Понимаете, вот как надо все разбирать, а не просто там, чтобы кто-то вам своим критическим умом там что-то сказал. Это не способ разобраться в этом вопросе. Понимаете? Не способ разобраться.
Но я правильно поняла, что все религии, они все истинные, они только находятся на разном уровне развития, да?
Ваши личные отношения. У нас все истинные религии истинные, но есть еще ложные религии. Понимаете? Истинные – истинные. Они проверяются временем, священным писанием, святыми людьми, преемственностью духовной, потому что есть, кто-то там сказал, что у меня религия, но у него нет священного писания, время не проверило его, святых людей вокруг нет. Какие основания считать, что это истинная традиция?
То есть главный критерий – это время?
Нет, не только время. Нужно священное писание, которое временем не разрушено. Нужны святые люди, которые стали святыми благодаря этому священному писанию. Но нужна ученическая преемственность, потому что даже бывает, что святые есть и традиция есть, но она прервалась, потому что непрактично сейчас эту традицию это следовать. Она не может быть воплощена. Не те стандарты, не те возможности, понимаете? Традиция есть, священное писание есть, святые люди есть. Время не разрушило это все, значит, это правильная духовная традиция. Еще одно только но, что там поклоняются Богу. Богу, понимаете? И одному.
Спасибо.
Да, спасибо, Олег Геннадьевич. Начнем желать счастья или все?
Да. Кстати, отец Амбросий мне подарил одну запись. И я что-то как-то вот так вот на нее совсем переключился, и теперь все, что у меня до этого играло и не играет, а вот эта вот запись, она осталась. «Отче наш» на арамейском языке, вот мне очень понравилось. Поэтому мы сейчас будем желать счастья под эту запись. Если, конечно, вот сейчас вот, может быть, этот священник не разрешит мне это делать, вы спросите у него тоже. Разрешение, мне кажется, так будет правильнее, что мы вот тут используем его песнопение, молитву для каких-то своих целей. Кажется, так будет даже еще лучше.
Если а это Амбросий, наверное, не против.
Нет, так это не он, это же поет сам. Это его друг поет. Ну ладно, все сели прямо. Настроились. Слушать и повторять глубоко с молитвенным настроем. Я желаю всем счастья. Yeah.
Я шла семь,
Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое всем. Я благодарен вам за то, что вы участвовали в этом нашем семинаре. Очень благодарен отцу Амбросию за то, что он украсил нашу беседу своими дополнениями, своими реализациями, своим чистым таким благодарным сердцем. Спасибо также всем остальным. Сейчас самое время всем пожелать счастья, включить микрофончики всем, попрощаться, помахать ручками.
Спасибо всем, Лена, спасибо тоже большое за организацию.
Я пойду домой. Я пощусь перед тем, как читать лекцию.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич, вам какой материал. Огромное вам спасибо, низкий поклон. Всем всего доброго. Да. Завтра встретимся.
Сейчас 2 часа.
У многих, видите, Дальний Восток и время ночи.
Дальний Восток? Ночь. А Нижний Новгород? Они в каком-то кинотеатре, наверное, сидят. Такие у них эти стульчики.
Да, Нижний Новгород сидит в замечательном месте, на самом деле, Шенгельтвы пространство. Хорошо сказано.
Ощущение здоровья. Лампа Чижевского.
Ирина Дмитриевна, спасибо вам. До свидания.
Спасибо большое. Ладно. Понятно. И куда же поставим?
До завтра.
До завтра.
Отведите, пожалуйста, ладица. Thank you.